Здравствуйте, уважаемые коллеги! По традиции очередной вебинар открываю я, Виталий Стародубцев. А проводить наше мероприятие будет Алексей Кипкало, в недавнем прошлом старший архитектор Microsoft, ответственный за технологии и проекты виртуализации в регионе МЕА, более 80 стран. Алексей проектировал, внедрял и поддерживал инфраструктурные проекты крупнейшим организациям в России, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Входит в десятку наиболее сертифицированных специалистов Microsoft в мире, участвовал в разработке множества курсов и экзаменов совместно с Microsoft Learning, соавтор книг Microsoft Press, основатель и соавтор одного из наиболее популярных русскоязычных блогов TechNet, является тренером Microsoft около 10 лет и тесно сотрудничает с учебным центром «Звезды С», который, в свою очередь, в этом году отмечает свое 22-летие. Несколько месяцев назад Алексей, будучи еще сотрудником Microsoft, проводил в Редмонде ряд внутренних тренингов для сотрудников Microsoft. Это были тренинги по виртуализации серверов на базе Windows Server 2012 Hyper-V, виртуализации представлений рабочих столов и приложений API, RDS, VDI, кластерные решения на базе Windows Server 2012 файловый кластеринг. Сегодня мы публикуем часть продвинутого тренинга по службам каталогов Active Directory Services 2012. Уровень Advanced ориентирован на продвинутых администраторов. Ближайший полный тренинг состоится в нашем учебном центре «Звезды С» с 1 апреля. Итак, передаю слово Алексею Кипкало.
Сегодня я не буду учить дизайн Active Directory, я не буду рассказывать какие-то базовые информации о том, кто такое AD и как необходимо этим управлять. Моя задача сегодня рассказать на относительно глубокотехническом уровне, дать вам понимание, что такое Active Directory Windows Server 2012, что нового появилось в AD 2012. В основном данная там полутора-двухчасовая сессия ориентирована на тех, кто уже активно работает с Active Directory, кто имеет неплохие знания по AD, но, соответственно, по тем или иным соображениям не имел времени детально почитать, что же нового появилось в AD 2012. Соответственно, я эту информацию раскрою. Тем, кому информация по AD нужна более базовая, я предложу пообщаться с нами по окончании конференции. Где-то через 2 недели, по-моему, с 1 апреля я буду вести 5-дневный тренинг по Active Directory 2012. Там, соответственно, мы будем рассматривать все от каких-то не совсем базовых инфраструктурных сценариев дизайна и будем рассматривать технологии проведения лабораторных работ. Подробная информация, безусловно, есть на веб-сайте учебного центра. Сейчас же я буду рассказывать то, что, на мой взгляд, вы могли еще не знать, не читать. Потенциально, конечно, какие-то вещи, особенно люди, которые слушали меня в предыдущих курсах, связанные с виртуализацией, вы могли уже знать. Сегодня я, безусловно, расскажу о них более глубоко, более подробно. И расскажу довольно сложные вещи про механизмы идентификации, работу Kerberos, работу с ридами и так далее. Что серьезно поменялось в AD Windows Server 2012. Итак, какова же программа сегодняшнего вебинара? Моя задача – рассказать о том, каким образом менялись в Windows Server 2012 идеологии по простоте внедрения этих директоров в вашу существующую инфраструктуру, рассказать, каким образом работают дополнительные технологии обеспечения виртуализации с контроллерами этих директоров, каким образом правильные технологии предотвращают возникновение проблем при откате контроллера домена на старые снапшоты, каким образом Microsoft рекомендует проводить внедрение контроллера домена при клонировании виртуальных машин, если ваш существующий контроллер домена является виртуальной машиной, каким образом следует внедрять контроллеры домена в случае операции Install from Media, если вы уже имеете бэкап существующего AD и не хотите заниматься репликацией полного Active Directory, в чем разница в подходе IFM Install from Media Deployment Active Directory. Что нового в Active Directory с точки зрения платформы, с точки зрения работы LDAP, с точки зрения инфраструктуры, ридов и так далее. Поговорим также о базовых особенностях управления. Поговорим, безусловно, о том, что такое Active Directory Recycle Bin, как работает Dynamic Access Control, что такое Active Directory PowerShell History Viewer, насколько это шикарно удобный инструментарий, который, я думаю, что каждый из вас будет использовать в ближайшем будущем. Поговорим о том, каким образом реализовано в Active Directory Windows Server 2012 механизм активации компьютеров, которые мы присоединяем к домену. Поговорим о новом интерфейсе контроля паролей пользователей. Как вы знаете, с Windows Server 2008 вы можете строить различные политики паролей для различных organizational юнитов, соответственно, каким образом это дело контролировать. Немного поговорим о том, что нового в Kerberos и в механизмах аутентификации. Безусловно, разберем правила репликации и управления репликацией через PowerShell. И поговорим о том, что такое Group Managed Service Accounts, каким образом с Managed Service Accounts, появившихся в Windows Server 2008 R2, продолжили свое развитие с Active Directory в Windows Server 2012, что нового появилось в этом направлении. Начну я, безусловно, с операций по управлению контроллерами домена, по внедрению AD, по тому, что Microsoft считает существенно стало проще в процессе создания новых контроллеров домена, в процессе внедрения Active Directory. Те из вас, кто занимались в разное время обновлениями существующих Active Directory до новых версий, знают, с чего необходимо начинать процесс обновления. Процесс обновления необходимо начинать с замечательной утилиты ADPrep. ADPrep – это Active Directory Preparation Tool, это набор LDAP скриптов, набор утилит для различных платформ, разные для различных языков и различных версий операционной системы, которые требуются, безусловно, необходимо выполнить на уровне леса и на уровне каждого домена данного леса для того, чтобы ввести первый контроллер с новой операционной системой в существующий домен. Если мы говорим о том, что у меня есть домен 2003, я хочу добавить в него контроллер 2008, или если у меня есть домен 2000, я хочу в него добавить контроллер 2003, ну или 2008. Равно так же, если у меня есть домен совсем старый, я хочу в него ввести Windows Server 2008 R2, мне необходимо подготовить к введению новых контроллеров лес, расширив соответствующим образом схему и проведя некоторые корневые операции на уровне леса, и подготовить каждый домен, выполнив операции на уровне каждого домена данного леса. Соответственно, этим занимается утилита ADPrep. Удобно это или нет, в первую очередь, наверняка те из вас, кто занимались апгрейдами Active Directory неоднократно, сталкивались с тем, что утилит ADPrep бывает много разных, и зачастую вы начинаете проводить какие-то операции, вводите синтаксис, пишете скрипты, запускаете, оно некоторое время работы, потом вы понимаете, что эта версия ADPrep не та, которая вам требуется для повышения уровня, ну, допустим, версия Service Pack может быть различной. Или вы просто запускаете ADPrep своего файлового сервера, понимаете, что как вы запускаете 32-битную версию ADPrep, а на данном сервере требуется 64-битная версия. Или еще того хуже, соответственно, когда вы хотите начать установку Windows Server 2008 R2, соответственно, он весь из себя 64-битный, а ваши контроллеры, существующие 2003, разумеется, 32-битные. Ну, вы запускаете ADPrep, а он 64 бита, и, соответственно, на вашем контроллере не работает. Соответственно, существуют дальнейшие шаги, которые требуется выполнять вам по ходу введения контроллеров в домен всеми любимой утилитой DCPromo. Мы перед тем, как выполнять DCPromo, должны расширить схему Active Directory, выполнив ADPrep Forest Prep. Где мы должны это сделать? Безусловно, на схему мастере. В каком контексте? Ну, как правило, в контексте Enterprise администратора, ну, по сути, Enterprise администратора, который в то же время еще является и схема администратором, это определенные права доступа, которые необходимо себе выдать для того, чтобы провести данную операцию. А далее необходимо в каждом домене, в который я хочу выполнить добавление нового контроллера, выполнить разово операцию ADPrep Domain Prep. Выполнить данную операцию я должен в каждом домене на инфраструктурном мастере с правами доменного администратора. Что будет происходить, если по какому-то соображению я не выполню эти операции предварительно? Ну, здесь совершенно логично, что операция Domain Controller Promotion Wizard не сможет пойти успешно. Соответственно, это является пререквизитом. Что будет происходить, если я запускаю этот мастер, выполняю его, в некотором времени оказывается, что мне недостаточно прав, ну, возникает будет ошибка. Что мне необходимо делать, если у меня возникает ошибка? Ну, соответственно, начинать весь процесс сначала. В Windows Server 2012 было принято решение упростить процесс работы с созданием новых контроллеров домена и, соответственно, с повышением версий существующих Active Directory доменов до новых версий, в первую очередь избавившись от Active Directory Promotion Tool. Соответственно, Active Directory Preparation. В первую очередь, ADPrep как утилита исчезла. Более такой утилиты не существует совершенно. Подготовив сервер для того, чтобы ввести его как первый контроллер домена Windows Server 2012 в вашем лесу, я просто буду запускать мастер установки роли и конфигурирования контроллера домена, он сам будет выполнять все операции по подготовке леса, домена и так далее. Ну, раз уж мы избавились от утилиты ADPrep, не избавиться ли нам еще и от утилиты DCPromo, подумал Microsoft, и избавился и от нее. Действительно, такая, вроде как, известная всем утилита, как Domain Controller Promotion Wizard, исчезает, более не существует утилиты DCPromo. Вы через мастер добавления ролей добавляете роль Active Directory Domain Services, и, запуская сервер менеджер, вы видите сообщение от сервер менеджера, вы установили роль Active Directory Domain Services, но не завершили ее настройку. Нажмите кнопку «Сконфигурировать Active Directory Domain Services», вы нажимаете эту кнопку и запускается новый мастер. Новый мастер Microsoft называет Domain Controller Promotion Tool. Это набор PowerShell скриптов, который делает ваш сервер контроллером домена. Ну, по сути, это аналог DCProm, переписанный с нуля на PowerShell, выполняя операции, которые требуются для создания нового контроллера домена непосредственно на языке PowerShell. Наиболее приятной чертой нового мастера Promotion Tool является то, что, во-первых, он позволяет мне добавлять контроллер удаленно, соответственно, я могу удаленный сервер через сервер-менеджер добавить новую роль, могу для этого сервера удаленно запустить Promotion Tool для того, чтобы этот компьютер удаленно стал контроллером домена, не выполняя никаких интерактивных действий на его консоли. Если у меня по ходу выполнения каких-либо задач будут возникать операции, которые требуют повышения привилегий, ну, допустим, необходимо для расширения схемы Active Directory быть схема мастера. Ну, я же не выполнял предварительно никакого AD Prep. Мой пользователь является администратором домена, но не является администратором леса, не является администратором схемы. Новый Promotion Tool, в отличие от старого подхода, не должен выдать никаких ошибок. Он должен предложить вам ввести пароль, и, ну, имя пользователя и пароль для того человека, который обладает данными правами. Соответственно, если вы успешно аутентифицируетесь как человек, который имеет данные права, соответственно, мастер выполнит требуемые задачи на схему мастера удаленно и продолжит операцию добавления вашего нового контроллера домена. Почему мы говорим о том, что Windows Server 2012 помогает нам упростить процедуру создания нового контроллера домена? Ну, Microsoft говорит, что, во-первых, мы упрощаем саму процедуру путем того, что мы отказываемся от выполнения дополнительных задач, пререквизитов, компонентов, которые необходимо выполнять до того, как сервер становится контроллером домена. Далее мы говорим, что есть некоторые сложности в Windows Server 2008 R2 по внедрению тех или иных компонентов, которые могут при плохом канале, при возникновении недостаточных прав доступа и так далее выдавать ошибку, и нам приходилось все начинать сначала. Соответственно, мастер в Windows Server 2012 гарантирует, что в случае недостатка прав вас попросят предоставить данные права, в случае возникновения системных проблем мастер попробует заново запустить данный процесс и так далее. Соответственно, чем меньше необходимо действие выполнять администратору для того, чтобы процесс начался, тем будет проще само исполнение данного процесса, и Microsoft минимизирует количество операций, которые требуется выполнять для того, чтобы этот процесс стартовал. Для того, чтобы мы могли говорить о том, что мастер позволяет действительно адресовать вездесущие проблемы по внедрению контроллеров домена, в мастер внесены дополнительные вариации, дополнительные сценарии, которые возникали у заказчиков Microsoft на протяжении нескольких лет разработки, начиная с того, как Windows Server 2012 вошел в фазу планирования, где-то примерно там 3,5-4 года назад. Соответственно, мастер знает о различных сценариях и предлагает вам на уровне данных сценариев расписать, какие задачи вы будете решать данным контроллером домена, чтобы вы смогли понять, как необходимо его настроить. Соответственно, все управление ролью Active Directory с точки зрения конфигурации контроллера с промоушеном сервера до контроллера домена выполняется через стандартный интерфейс сервер-менеджера, который умеет управлять не только самим сервером, но и удаленными серверами. Ну, соответственно, действительно, мне задают вопрос, чем плохо пользоваться PowerShell. Ну, я помню Стива Балмера, который лет эдак 6-7 назад кричал «Developers, developers, 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 developers», и так 150 раз просто попал в больницу. Соответственно, наверное, вот в то время зародилась идеология «все для разработчика», PowerShell наше все, но при всем моем уважении к команде PowerShell и прекрасности командной строки, я не могу сказать, что из PowerShell можно чего-то планировать, что из PowerShell можно чего-то дизайнить. Подходя к выполнению любого коммандлета PowerShell, я должен очень хорошо представлять, что конкретно я хочу и как именно я конкретно хочу данное что-то реализовать. И если у меня нет глубокого понимания процесса, глубокого понимания, что же нового в этом самом Active Directory 2012, как это самое новое настроить, я бы не стал связываться с внедрением Active Directory через PowerShell, особенно в сценарии там сервер Core и удаленного администрирования. Благо, сервер-менеджер будет все равно выполнять сценарий PowerShell, не будет никаких дополнительных манипуляций, конфигураций, которые невозможно сделать из PowerShell. А дальше я расскажу о том, каким образом можно будет любые операции, которые вы делаете с Active Directory, получить в виде командлетов PowerShell, посмотреть, что же вы там конкретного через GUI сотворили, что непосредственно на нижнем уровне данных, где-то данной консоли выполняли, каким образом ваши действия агрегируются в командлеты PowerShell для исполнения. Соответственно, с ходом внедрения технологии в Windows Server 2012 Promotion контроллера домена, мы говорим о том, что мы интегрируем все возможные операции с существующей консолью Server Manager и позволяем также выполнять эти же операции через PowerShell как напрямую, ну так и абсолютно твердо будучи уверенным в том, что сервер менеджер будет выполнять те операции, которые мы конфигурируем через UI средствами непосредственно PowerShell. Какие требования предъявляем к внедрению контроллера домена Windows Server 2012? Если мы говорим о контроллере домена Windows Server 2012, то логично, что основное, самое главное требование – это наличие операционной системы Windows Server 2012. С точки зрения уровней леса, домена и так далее, мы говорим о том, что Windows Server 2012 может стать контроллером домена в любом лесу, уровень которого равен 2003 или выше. Ну, соответственно, уровень всех доменов равен 2003 или выше, как обязательное требование для 2003 уровня леса. Соответственно, мы не требуем от вас того, чтобы Active Directory был уже 2008, или чтобы какое-то количество там 2008 контроллеров. 2003 контроллеры устраивают нас вполне, если есть 2008, все замечательно. Нет определенных требований к уровню домена или леса, мы еще отдельно будем об этом говорить, но вообще, говоря о Active Directory Windows Server 2012, конечно же, Microsoft приводит такое понятие, как уровни домена леса для Windows Server 2012, но по ходу данной презентации я попробую привести вас к идее того, что никакого нового функционала, который я буду описывать, нет в Active Directory 2012, которое требовало бы вас привести все ваши контроллеры к Windows Server 2016 и поднять уровень домена, уровень леса. Почему? Microsoft за последнее время осознал, что мало выпускать серверную операционную систему и требовать от производителя какого-нибудь стороннего программного обеспечения, чтобы он обеспечивал поддержку данной серверной операционной системы. Оказывается, что большое количество различных вендоров, пускай заявляют, что да, мое там некоторое программное обеспечение работает на операционной системы Windows Server 2008.2 или работают на системе Windows Server 2012. Гарантировать такую поддержку большинство вендоров вынуждены ввиду того, что иначе, соответственно, могут потерять часть рынка. Но в большинстве своем эти самые вендоры абсолютно не занимаются тестированием каких-то там уровней домена, уровней Active Directory, уровней леса. И если приложение вышло те времена, когда уровень лесами этих директорий 2008.2 и не пахло, ну, соответственно, навряд ли вообще это приложение когда-нибудь получит поддержку в плане, навряд ли оно когда-нибудь будет протестировано компанией-производителем на эти новые уровни этих директорий. Соответственно, Microsoft для своих решений этих директорий Windows Server 2012 принимает решение, что по возможности не требует повышать уровень домена или уровень леса, ну, ввиду того, что далеко не все заказчики готовы быстро это провести, соответственно, а Microsoft было бы выгодно для того, чтобы внедрение новых технологий происходило максимально быстро. Соответственно, если бы внедрение новых фишек, возможностей требовало бы заменить все контроллеры, поднять уровень домена, уровень леса, протестировав все остальные приложения, это было бы достаточно сложно и не быстро. Ну, соответственно, Microsoft идет по пути того, что существующие Active Directory домены, ну, навряд ли у вас остались 2000-е домены промышленной сети, ну, то есть, конечно, наверняка остались. Это относительно небольшой процент заказчиков, на которых таргетирована данная операционная система. Соответственно, есть у Microsoft представление, что с таким подходом внедрение будет происходить быстрее, чем они происходили ранее. Соответственно, когда мы говорим о том, что я занимаюсь внедрением новых контроллеров в Active Directory, я сказал о том, что в Windows Server 2012 есть возможность запускать внедрение контроллера домена удаленно через Server Manager. Безусловно, так же, как и ранее, я могу зайти на сервер через RDP и запустить Promotion Tool. Я могу каким-то образом через PowerShell скрипты запустить данный инструментарий. Каким образом отрабатывает повышение сервера до уровня контроллера домена в случае возникновения плохого канала связи, в случае, когда какие-то пакеты теряются, когда линия связи перегружена и так далее. Еще с самых первых версий Active Directory, с Windows 2000D, в общем, практически до Windows Server 2008 R2SP1, стандартная утилита DC Promo довольно болезненно переживала любые проблемы с сетью во время промоушена контроллера. Ну, каким образом она болезненно переживала? Соответственно, если я запускал мастер создания нового контроллера домена, если возникали проблемы с сетью, если возникал тайм-аут, процесс объявлялся как проваленный, и Вам необходимо было вычищать данный сервер, переустанавливать операционную систему, ну, для того, чтобы, соответственно, заново запустить этот процесс. Windows Server 2017 говорит нам о том, что ну, проблема с сетью, значит, необходимо попробовать еще раз. И Windows Server 2017 имеет логику по многократному повтору тех действий, которые завершились неудачно ввиду проблем с сетью. Соответственно, повторяет эти действия до тех пор, пока проблема не будет решена, или администратор не сжалится над этим несчастным сервером, не скажет ему отменить операцию по промоушену. Ну и, соответственно, сервер останется в чистом виде. Но из-за чего возникают такие проблемы при внедрении? Ну, возникают из-за плохих каналов связи. При наличии плохих каналов связи в чем является панацея для администратора? Ну, безусловно, хотелось бы не реплицировать большие данные по сети, а самыми большими данными при создании нового контроллера домена является ну, сам активдиректор, DIT-файл. Соответственно, DIT-файл в среднем занимает, ну, у кого-то там совсем маленьких сценариях там 2 гигабайт, в средних сценариях там 5-6 гигабайт, но в сильно больших сценариях он там может достигать там 10-20, хотя я видел 50 гигабайтные директоры, но, соответственно, это некий файл, который хранит в себе всю зашифрованную базу этих директоров. Каким образом Microsoft предлагает создавать копии офлайновые данного Active Directory для того, чтобы использовать их при создании нового контроллера домена? Еще в Windows Server 2008 давал возможность создания контроллера домена с так называемым Install from Media, IFM режиме, когда я делал некоторую резервную копию существующего DIT файла, ну, существующего Active Directory на каком-то носителе, на флешке, на, не знаю, курьеров на глубине почты, доставлял его до нового сервера. На новом сервере я запускал мастер Domain Controller Promotion и, соответственно, указывал, вот он, этот самый Active Directory, бери его как изначальную копию, а дальше компрессируй всю разницу. Ну, соответственно, происходило именно это. Active Directory брался изначально из данного файла и после проходила репликация. Вроде как удобный, шикарный способ, однако, если кто-нибудь из вас пытался создавать этот самый Install from Media набор файлов для того, чтобы создать копию своего Active Directory в виде файла отчуждаемого. Ну, возможно, вы когда-нибудь запускали этот процесс и потом, не дождавшись, его отменяли. Дело в том, что Windows Server 2008, 2008.2 при создании офлайн копии для процесса Install from Media принудительно запускает офлайн дефрагментацию Active Directory. Вообще, что такое дефрагментация? В чем разница между онлайн и офлайн дефрагментацией? Ну, Active Directory – это такая большая-большая файловая помойка из мелких файлов. Равно как и с жесткими дисками, если у меня есть много мелких файлов, которые периодически удаляются, создаются, там каким-то образом перемешиваются, получают атрибуты, удаляют атрибуты, она становится фрагментированной. Возникает большое количество мелких свободных кусочков, неиспользуемых, которые достаточно велики в плане того, что используют много места, но достаточно малы для того, чтобы туда размещать новые объекты. Ну, соответственно, Active Directory растет в плане объема своего файла, но не особенно сильно увеличивается в плане количества своих объектов. Для того, чтобы этот рост остановить и привести к более оптимальным схемам, необходимо проводить дефрагментацию. Дефрагментация, возможно, проводится двумя режимами. Онлайн-дефрагментация, которая, по сути, в существующем контроллере запускается, перелопачивает Active Directory и, равно как в случае дефрагментации жесткого диска обычного, группирует все данные в начале этого файла, а концовку, ну, концовку оставляет пустой. Онлайн-дефрагментация Active Directory никак не влияет на размер CDSDIT файла, соответственно, если я провел онлайн-дефрагментацию моей 5-гигабайтной Active Directory, которая пару лет пользовалась и не дефрагментировалась, я увижу, что там, 3 гигабайта у меня занимают непосредственно данные Active Directory, 2 гигабайта свободного места. Соответственно, вот эти 2 гигабайта, они не удалятся, файл не станет 3 гигабайтом, он останется 5-гиговым, но 2 гигабайта останутся свободными, и поверьте, за год Active Directory эти 2 гигабайта замечательно съест, догонит эти самые 5 гигабайт файла и начнет расти опять. Если мне по каким-то соображениям необходимо уменьшить файл anti-DSDIT, ну, необходимо это сделать исключительно в том случае, когда у вас все совсем плохо с размером жесткого диска. Необходимо перегружаться в Active Directory Restore Mode, запускать довольно сложный процесс через NKDS-утил, который будет проводить офлайн дефрагментацию, соответственно, выполняя операцию дефрагментации и уменьшение anti-DSDIT файла. Было бы, конечно, интересно, если бы мне честно ответил, кто эту операцию в промышленной среде у вас делает, ну, как минимум, ежеполугодно. Если найдется два, это самое, памятник вам поставить, мало я знаю заказчиков, которые беспокоятся о паре тройки гигабайт пространства, мы же понимаем, что когда мы говорим о фрагментации Active Directory, мы не имеем в виду фрагментацию AD вообще как чего-то глобального. Мы говорим о том, что AD-файл фрагментирован на данном контроллере домена. На каждом контроле домена фрагментация своя, в зависимости от того, когда он был создан, как туда приходит репликация, когда его конкретно в последний раз дефрагментировали. Операцию дефрагментации необходимо, конечно же, выполнять на каждом контроле домена, для которого озаботились такой задачей. Соответственно, офлайн дефрагментация работает, и большими буквами считаем, медленно, 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 медленно. Офлайн дефрагментация Active Directory в 5 гигабайт, ну, занимает в хорошем случае 2 часа, в плохом случае часов 6. В одном из очень сильно известных заказчиков в России на крупном большом проекте по Active Directory я года 2 назад выполнял офлайн дефрагментацию их огромного Active Directory, и этот процесс выполнялся порядка 48 часов. Соответственно, офлайн дефрагментация может выполняться крайне долго. А если я запускаю процесс DC-промо с целью создания Install from Media для того, чтобы из данного процесса после этого создать новый контроллер домена, скопировав этот Active Directory вручную, запускается процесс офлайн дефрагментации после того, когда произведена резервная копия AD. И этот процесс может занимать долгие-долгие часы. Кто из вас будет беспокоиться о паре гигабайт пространства, передаваемого на флешке? Если мы говорим о Install for Media, мы имеем в виду, что мы, безусловно, запишем это либо на флешку, либо на диск, на CD-ку уже это все не влезает. Ну, соответственно, навряд ли кому-то эти 2 гигабайта будут дороже, чем 5-6 часов времени администратора. Я думаю, что в большинстве своем никто из вас операции офлайн-дефрагментации никогда не выполнял. И, соответственно, Microsoft обязывал вас ее выполнять исключительно в том случае, когда вы производили операции Install for Media. Она сама выполнялась при запуске DC-промо. Это был ключевой наезд на Microsoft на, соответственно, операцию офлайн создания контроллера домена, создание контроллера домена с бэкапа существующего. И это было несколько модифицировано в Windows Server 2012. Модифицировано это было следующим образом. Теперь AFM Prep, теперь процесс создания Install for Media копии Active Directory не обязательно выполняет ее офлайн дефрагментацию. Не обязательно, это означает, что по сути он ее все равно выполняет по умолчанию, если вы не скажете ему не выполнять. Но теперь у вас, как у администратора, есть возможность сказать не выполнять офлайн дефрагментацию Active Directory при создании этой копии. Ну, соответственно, это в разы, если не в десятки раз, повысит скорость создания контроллера домена, если я это делаю при помощи Install from Media. Ну, говоря о внедрении компонента Active Directory, я совсем вкратце коснусь Active Directory Federation Services. ADFS, Windows Server 2008R2 – это некий набор сервисов для веб-федерации, который поставлялся в виде out-of-band релиза, то есть не шел в комплекте с Windows Server 2008R2 как таковым, но была возможность скачать его там с сайта Microsoft, установить обновление и, соответственно, после этого работать с ним как с компонентом. ADFS 2.1, который вошел в состав Windows Server 2012 как роль самой операционной системы, по сути, ничем не отличается от ADFS 2.0. Сильно больших инвестиций в ADFS Microsoft не вносил. Единственное отличие в ADFS Windows Server 2012 касается того, что теперь поддерживается Claims Support DAC. Соответственно, если мы будем говорить о Dynamic Access Control, то я вкратце расскажу о том, каким образом есть возможность оптимизировать размер вашего Kerberos билета, не включая пользователя в большое количество групп, а предоставляя ему доступ к ресурсам, ну, на основе некоторых динамических классификаций, то, что тоже появилось еще во времена Windows Server 2008R2, но в те времена это не доросло до DFS, соответственно, сейчас пришло и в компоненты Федерации Active Directory. Поговорим о моей самой любимой теме, о виртуализации. Соответственно, многие ли из вас используют виртуальный контроллер домена в своей среде? Насколько эта операция использования контроллера домена в виртуальной среде страшна? Насколько она критична, если все ваши контроллеры находятся в виртуальной среде и так далее? Ну, соответственно, попробуем посмотреть, что поменялось в Windows Server 2012 в плане работы с контроллером домена. Вообще, для начала поговорим о плохом. Что плохого в виртуализации контроллера домена? Плохое в виртуализации контроллера домена – это то, что администратор, который имеет много серверов в качестве виртуальных машин, привык зачастую думать, что вместо бэкапа иногда можно сделать снапшот, и если что-то пошло не так, можно откатиться на предыдущую версию этого самого снапшота. Соответственно, говоря о контроллере домена Windows Server 2012, мы можем говорить, что в базовых операциях по работе с контроллерами доменов недопустимы создание снапшотов и отката на предыдущие версии снапшотов. Соответственно, почему? Потому что возникают проблемы с ридами, с теми объектами, которые с точки зрения одного контроллера уже существуют и есть где-то в Active Directory, а на этом контроллере их нет. И обратно, ввиду того, что USN понижен, какие-то объекты, которые я создаю на контроллере после того, каким образом он был восстановлен со старого снапшота, не реплицируются на другие. Давайте я попробую об этом рассказать чуть-чуть подробнее, а потом расскажу, как это поменялось в Windows Server 2012. Как работали контроллеры домена Windows Server 2008.2 в случае возникновения проблем с снапшотами, в случае отката на предыдущую версию снапшота? Ну, допустим, что у меня есть некие Active Directory, и мой основной контроллер домена, с которым я сейчас работаю, контроллер домена DC1, в некоторый момент времени в T1, имеет свой USN, равный какому-то абстрактному числу, пускай в моем случае это будет 100, Invocation ID, некий идентификатор, который характеризует именно данный контроллер домена, в моем случае обозначается литерой A, соответственно, это контроллер номер один. И данный контроллер в настоящий момент имеет read-pool объектов, которые он может создавать, не запрашивая новых ридов у ридмастера, там, допустим, с 500 до 1000. Это все происходит в некоторое время один, и я в это время один создаю снапшот моего работающего прекрасного контроллера домена, который реплицируется с другим контроллером DC2. После этого я выполняю операцию создания новых пользователей на этом контроллере. Я создал 100 пользователей на данном контроллере, и, соответственно, в момент создания этих 100 пользователей я использовал 100 ридов, соответственно, ридпул мой уменьшил свой существующий ридпул, теперь имею ридпул там с 600 до 1000, цифры абсолютно абстрактные, конечно, это надо понимать. USN sequence данного контроллера равен 200, потому что я изменил 100 объектов. Я отреплицировал эти изменения на второй контроллер домена. Второй контроллер домена теперь большими буквами знает, что контроллер домена с invocation ID A, то есть контроллер домена DC1, имеет свой USN равный 200. Соответственно, последние изменения, которые происходили на контроллере домена номер 1 и были отреплицированы на контроллер домена номер 2, имели идентификатор номер 200. Теперь я делаю восстановление снапшота, которое сделал на предыдущем шаге. Что у меня в этот момент происходит на первом контроллере домена? Совершенно логично, я откатываюсь на состояние, которое у меня было ранее. USN данного контроллера домена у меня теперь равен 100, потому что, соответственно, таким он был на момент создания. И набор пулов для, так сказать, новых объектов идет с 500 до 1000. В следующий момент времени я начинаю создавать новые контроллеры домена. В следующий момент времени я начинаю создавать новые объекты, новых пользователей Active Directory. Создал 150 новых пользователей. С точки зрения моего контроллера домена, новые 150 пользователей использовали 150 ридов, соответственно, с 500 до 650 я рида использовал, ридпул мой, соответственно, 650-1000, и мой USN на настоящий момент времени равен 250. Я отправляю сигнал другим контроллерам, и у меня что-то поменялось, давайте отреплицируемся. Что будет происходить в этом случае с контроллером-соседом? DC2, услышав сигнал репликации с DC1, скажет: «Эй, привет, invocation ID A», то есть «Привет, контроллер домена DC1, какой у тебя сейчас USN?» Контроллер домена номер один честно скажет ему: «У меня USN сейчас равен 250». Контроллер домена DC2 скажет: «Замечательно, последний раз я тебя слышал, тогда у тебя был USN 200. Дай-ка мне своих последних 50 пользователей». Свои последние 50 изменений. Что с тобой там поменялось с USN 200? Соответственно, последние 50 созданных пользователей будут отреплицированы на DC2. Что в этот момент времени я имею? В этот момент времени я имею очень интересную ситуацию. У меня есть 100 пользователей, которые есть на DC1, но которых нету на других контроллерах. И есть 100 пользователей, которых я ранее с этими же ридами создал на DC1, которые есть на других контроллерах, но которых нет на этом контроллере DC1. У меня есть пользователь, которому я меняю пароль на одном контроллере, и он не меняется на другом контроллере. У меня, безусловно, есть ошибки в репликации. Почему? Потому что ввиду конфликта USN, будет USN rollback, проблема с тем, что то, что я натворил с откатом снапшота. Каким образом с такой проблемой борется Active Directory Windows Server 2012? Механизм работы Active Directory в Windows Server 2012 позволяет Active Directory определить ситуации. Механизм работы Active Directory пытается определить ситуацию, когда возникают нештатные конфигурации и возможность отката с того или иного состояния на новое. Вот меня спрашивают, в чем разница заключается между бэкапом и снапшотом. Но бэкапы бывают разные, нормальные и ненормальные. Нормальный бэкап – это бэкап Active Directory, который я делаю внутри Active Directory. И, соответственно, если я восстанавливаюсь из этого бэкапа, я делаю либо авторативное, либо неавторативное восстановление, то есть из Active Directory Restore Remote. Соответственно, я администратор, я зашел в ADSRM, я ввел там хитрый пароль, и либо восстановил заведомо старые объекты, либо накатил тот бэкап, который у меня есть, там просто есть, и говорю, отреплетируйте на меня. То есть я указываю авторативную или неавторативную копию, я восстанавливаю, то есть я указываю все изменения на меня или все изменения с меня, и до тех пор, пока репликация не пройдет после восстановления с бэкапа, мой контроллер не обслуживает никого, он не толкает каких-либо изменений, не использует новых объектов, не использует существующих видов для создания новых объектов, ну, для того, чтобы не возникало конфликтов. Бэкап штатный, бэкап средствами Active Directory, это совершенно нормальная процедура, абсолютно наплевать, является ли это виртуальная машина или физическая машина, бэкап восстановления. Снапшот или бэкап виртуалки как файлика. Это, конечно, уже дело совершенно другое. Соответственно, и именно с этим борется новая схематика работы в Windows Server 2012. Имея контроллер домена, работающий в виртуальной машине, Windows Server 2012 позволяет ему понять, что он является виртуальной машиной, и понять свою версию как данной текущей виртуальной машины. И если в данной виртуальной машине что-то поменялось, например, применился снапшот, или, например, ее как машину экспортировали и создали новую машину на основе ее файлов, то данная виртуальная машина это поймет. Каким образом она это понимает? Виртуальная машина в своей конфигурации имеет некоторое значение VM Generation ID. Это некоторое поле, которое характеризует ее версию как данной конкретной виртуальной машины. Это поле создается биосом виртуальной машины, и через таблицы ACPI видно внутри операционной системы, соответственно, Windows Server 2012. Через компоненты интеграции Hyper-V есть возможность это поле считать и использовать. Active Directory, роль Active Directory Windows Server 2012, если установлен на сервере, если мой Windows Server 2012 считает, что он контроллер домена, безусловно, запрашивает, какой у меня сейчас VM Generation ID. Абсолютно неважно, есть ли у него VM Generation ID или нет, но он его запрашивает. Если он его запрашивает и он есть, соответственно, он понимает, что да, я виртуальная машина, и, соответственно, я нормальная виртуальная машина, запущенная на нормальном гипервизоре, который поддерживает современные технологии, то контроллер домена спрашивает у Active Directory, эй, Active Directory, говорят, вот у меня сейчас вот такой VM Generation ID, а что там у тебя про меня написано? И если, а что там у тебя про меня написано? Если в поле MSDS Generation ID, в атрибуте MSDS Generation ID в компьютерном объекте данного контроллера домена значится другое значение, то операционная система внутри данного контроллера понимает, эх, меня восстановили со снапшота, или меня экспортировали как виртуалку, или меня как виртуалку восстановили с бэкапа. Со мной произошло необратимое изменение. И про что будет дальше, и, соответственно, мы поговорим отдельно, но, по сути, будет возникать сброс read пула. Никаких ридов на данном компьютере более не будет, соответственно, он запросит новые риды. Сброс invocation ID. Компьютер заново должен будет себя проидентифицировать как некий другой invocation ID, чтобы репликация, безусловно, пошла со всех партнеров, вне зависимости от того, какие там имеются USN. Соответственно, таким образом предотвращается USN rollback. Но очевидно, что раз мы говорим о новой технологии, то новая технология должна быть новой во всем. Должен быть современный гипервизор, а не какое-нибудь старое говно, и современная операционная система. Современная операционная система внутри виртуальной машины – это Windows Server 2012, который в настоящий момент поддерживает технологию VM Generation ID для ролей контроллеров домена. Microsoft говорит о том, что в Windows Server 2012 есть поддержка VM Generation ID для контроллеров домена, и говорится о том, что для других ролей, которые занимаются репликацией, то есть для SQL-репликации, для Exchange-репликации и так далее, в настоящий момент нет поддержки этого сервиса, соответственно, не реализовано использование этой возможности операционной системы. И Microsoft говорит, что в будущем эта возможность будет реализована там, для SQL, для Exchange, потенциально для других реплицируемых сценариев. VM Generation 1 Microsoft стандартизовал и разрешил использовать любым отстающим производителям гипервизоров, так, чтобы любой другой производитель мог объявить о поддержке в своих гипервизорах. Что от этого необходимо? Ну, на самом деле необходимо базово внести некоторые изменения в BIOS виртуальной машины. Соответственно, после этого внутри виртуальной машины необходимо будет установить определенные компоненты. Соответственно, и то, и другое может вполне в легкую выполняться на любом другом гипервизоре, но, соответственно, необходимо, чтобы было четкое понимание от производителя того или иного гипервизора, что данная операция поддерживается и не в BIOS. Ну, вот мне там дают информацию, что вражеский гипервизор начинает это поддерживать, но то, что там говорят, что это поддерживается в 5.0, я слабо верю. Ибо даже в 5.1 до первого апдейта, скорее всего, ну, было бы странно, если бы оно вышло у VMware до того, как Microsoft запустил RPM Windows сервера. Но надо читать и проверять. Сразу скажу тем, кто сейчас бросится ковырять через ADSI Editor атрибуты своего контроллера домена в AD. У меня сейчас в классе есть слушатели, вы можете открыть ADSI Editor и посмотреть, есть ли атрибут, который называется MSDS Generation ID, сервера, который называется Contos DC1. И интересно, что же она вам скажет. Скажет она вам, ну, пожалуй, да, есть. Почему? Потому что она запущена в виртуальной машине Hyper-V. Мы дальше будем делать лабораторные работы какие-нибудь с контроллерами домена. Соответственно, посмотрим другую вещь. Потому что у меня есть несколько контроллеров домена. Я у себя на контроллере домена открываю объекты компьютера и смотрю этот атрибут. Этот атрибут является генерируемым атрибутом, и я его вижу только на том контроллере домена, к которому через этот сайтер подключен. Если я подключился к контроллеру домена Contos DC1, то только для этого контроллера домена через ADSI Editor я смогу увидеть атрибут MSDS Generation ID. Для остальных контроллеров домена мне консоль покажет, что данный атрибут пуст. Операционная система, которая загружается и считает, что она является Active Directory контроллером, и которая получила от своего гипервизора, не слежащего, информацию о VM Generation ID, ну, безусловно, будет смотреть в своем компьютерном объекте, сможет найти эту информацию. Мы более подробно сейчас рассмотрим, как мы говорим о клонировании контроллеров домена. Соответственно, если виртуальная машина работает на непонятном гипервизоре, то вопрос, поддерживает ли VM Generation ID непонятный гипервизор, необходимо обращать к тому вендору, который этот гипервизор производит. У меня просто реально нет информации про сторонние технологии, мало их на рынке. Соответственно, для того, чтобы работала технология, необходима поддержка VM Generation ID. Это открытый стандарт. Я точно знаю, что когда я был на тренинге по ADDS в июле, то есть у нас там почти там 9 месяцев назад. На нашем тренинге было два инженера от VMware, соответственно, инженер от Citrix, инженер от Red Hat. И мы говорили о том, что эта технология такой вот стандарт, который необходимо реализовывать, если вендор хочет заявлять о поддержке контроллера доменной виртуальной среде. И диалоги шли о том, что это будет реализовано, но чем это все завершилось. То есть явные ссылки на сайт производителя вендора, где написано, что есть поддержка VM Generation ID, я не встречал. Если кто-нибудь мне бросит эту ссылку, я даже готов об этом написать статью, чтобы это было на микрософтовском ресурсе описано, что сторонние гипервизоры это тоже поддерживают. Мне не жалко. Поговорим о том, каким образом Microsoft предлагает возможность использования клонирование контроллера домена в виртуальной среде, ну, опять же, в случае поддержки компоненты VM Generation ID. Соответственно, предположим такой сценарий, что у нас есть ряд контроллеров домена, разбросанных там по стране, по городам, и есть необходимость возможности клонирования. Зачем может потребоваться клонирование контроллеров домена? Клонирование контроллеров домена может потребоваться для разных целей. Microsoft видит одну из важных задач клонирования, задачу аварийного восстановления, то есть не хранение бэкапов, потому что бэкап Active Directory это, во-первых, это довольно сенситивная штука, а во-вторых, она требует непосредственного ввода там правильных паролей и проведения, ну, соответственно, проведения этого самого оперативного или неоперативного восстановления. Далее мы говорим о том, что хранить бэкап небезопасно, хранить копию виртуальной машины, которая внутри себя может быть зашифрована битлокером, на порядок более безопасно. Если я имею контроллер домена, который зашифрован внутри себя как системный диск битлокером, у меня есть корпоративная сеть, корпоративный сервер, BitLocker Network сервер, который появился тоже в Windows Server 2012, мне не страшно иметь копии моих виртуальных машин, в случае чего я смогу ее включить, которая себя как новый контроллер домена добавит в мой Active Directory и будет штатно работать. Так вот, что же такое клонированный контроллер домена? Соответственно, мы говорим о том, что на моем контроллере домена могут быть сейчас установлены и настроены различные компоненты. Эти самые различные компоненты могут быть нетривиальны к настройке, особенно если это какие-то сторонние компоненты, которые вмешиваются в механизм аутентификации для того, чтобы поставить некоторый промежуток между вводом пароля пользователем и сменой его непосредственно в базе Active Directory, если хочу сделать синхронизацию с какими-нибудь сторонними identity системами. Может быть нетривиальна такая конфигурация, и зачастую может быть проще взять и скопировать существующий контроллер домена, добавить его как новый в существующий AD без переконфигурации. Но, соответственно, если ранее мы говорили о том, что это такая довольно-таки сложная, немыслимая операция, сейчас мы говорим о том, что Microsoft Windows Server 2012 вносит штатную операцию по созданию реплики, то есть копии существующего контроллера домена, как нового контроллера доменов. Каким образом это достигается? Ну, давайте я попробую показать базовую диаграмму. Я исхожу из того, что у меня есть в некий момент времени копия моей существующей виртуальной машины. То есть я подготовил существующую виртуальную машину, существующий контроллер домена к тому, что я хочу его склонировать. Я, как администратор Active Directory, выполнил там какие-то пререквизиты в AD. То есть я не вот так кто-то случайно украл мой контроллер и включил его как виртуалку, он сам себе там добавился, а я разрешил данный конкретный контроллер авторизовать. Сейчас поговорим о том, как это происходит. И я как администратор виртуализации создал новую виртуальную машину, подложил внутрь виртуальной машины некоторый файлик, который описывает, как данный контроллер домена новый будет называться, в какой сайт он будет входить, какие у него будут айпишники. Ну, соответственно, это уж вам решать, будете этой задачей заниматься администратор виртуализации или администратор самого AD подкладывает в конфигурационный файлик. Соответственно, мы исходим из того, что у меня начинается процесс с того, что моя новая виртуальная машина, которая является точной копией старой, включается, она запрашивает у гипервизора: «Эй, гипервизор, какой у меня RAM Generation ID?» Ну, если гипервизор говорит: «Какой у тебя чё?» и не знает о том, что такое RAM Generation ID, то на этот процесс планирования уже должен остановиться. Какой нафиг процесс планирования? Я есть просто контроллер домена на каком-то старом гипервизоре, который не знает, что такое современные технологии, ну и загружаешь просто как контроллер домена. Поверьте, каждая перезагрузка Windows Server 2012 в старом гипервизоре будет, по сути, попыткой его склонировать, но с пониманием, что попытка обломалась ввиду того, что VMGH1 неизвестен, ну, значит, тогда загружаемся как есть. Соответственно, если VMGH1 нам известен, то есть два сценария. Либо он известен и совпадает, либо он известен и не совпадает. Но если он известен и совпадает, то я это оригинальный я. Я это та машина, с которой там потенциально что-то снимали или меня просто выключили. То есть если я просто контроллер домена, меня просто перезагружают, у меня есть VMGH1, у меня, конечно, он совпадает с моим сохраненным, то я просто загружаюсь. Если же возникает ситуация, что Generation ID на машине и Generation ID в домене другой, то необходимо начать процесс. Начинаем процесс с того, что, во-первых, мы сбрасываем свой Invocation ID. Я теперь называюсь не буквой «Я», а теперь я называюсь буквой там «Я один». Условно говоря, это еще не имя машины, а это Invocation ID, то, в контексте чего я объявляю свою индивидуальность в этом Active Directory, чем я подписываю свои претензии на репликацию и коммуникацию с другими контроллерами домена. Я, безусловно, сбрасываю свой read pool, чтобы ни в коем случае не начать использовать риды, которые потенциально могут использоваться оригинальным контроллером домена. Я же теперь не оригинальный, у меня поменялся VMGH ID. После этого я смотрю, есть ли у меня на моем локальном жестком диске сохраненный, подготовленный администратором файл dc-clone-config.xml. Ну, очевидно, что если его нету, то значит, что А, меня кто-то попытался каким-то образом повлиять на мою конфигурацию, Б, не подготовили файлы клонирования. Что это означает? Ну, сейчас, скорее всего, меня просто откатили на другой снапшот или экспортнули как машину, или восстановили с бэкапа. Ну, тогда я загружусь как машина в случае, ну, используя тот механизм отката на снапшоты, соответственно, сбросив ритул, сбросив invocation ID и потребовав на себя неоперативно восстановить syswall и Active Directory, ну, чтобы не потерять каких-то объектов, которые ранее были реплицированы. Если же данный файл с конфигурацией на мне имеется, то я уже знаю, что я есть копия, и у меня есть файл, который подразумевает, что я пойду по пути создания нового контроллера домена. Соответственно, в этом плане стартует процесс DCPROMA Fix Clone. Ну, соответственно, это не старый DCPROMA, это новый Domain Controller Promotion, который я уже описывал. Соответственно, данный процесс занимается тем, что в операционной системе необходимо поменять имя, поменять какие-то базовые параметры, понять, какой IP-адрес будет настроен, понять, какие компоненты в системе установлены. Если есть какие-то неподдерживаемые компоненты, то обработать данные неподдерживаемые компоненты. Ну, что является неподдерживаемым компонентом? Если ваш контроллер домена по каким-то соображениям является DHCP-сервером, ну, вдруг бывает такое, да, то очевидно, что нельзя его просто взять так и клонировать, ну, потому что, ну, что у него есть резервация, он будет выдавать такие же адреса, которые выдавал оригинальный, и пойдут конфликты по адресам. Соответственно, если там есть Винс, ну, то там есть статичные штуки, которые я просто скопирую. Соответственно, если у меня там есть неподдерживаемые сервисы, там DHCP, Винс или какие-нибудь другие, SQL, Exchange, их необходимо подготавливать к процессу, соответственно, их необходимо либо делать сиспреп, либо вы, как администратор, должны, будучи уверены, сказать, а это самое, я верю в то, что и так все пройдет. И создать правильный, из PowerShell, разумеется, автоматически, создать правильную XML, которая посмотрит о всех дополнительных службах и компонентах, типа Silverlight, например, установленных на операционную систему, и скажет, вот Microsoft не знает, что это такое в плане клонирования, а я как администратор говорю, что и так сработает, и разрешаю данные компоненты использовать при процессе клонирования, тогда процесс клонирования пойдет. Иначе он скажет, что установлены какие-то компоненты, которые Microsoft не тестировал в процессе клонирования, разберитесь, либо разрешите, либо удалите их. Соответственно, после чего из конфиг файла берется список сетевых настроек, машина присваивает себе новый IP-шник из данного конфиг файла, если вы его там не указали, она присваивает IP-шник себе по DHCP. Соответственно, применив сетевые настройки, машина проверяет, работают ли они, соответственно, нет ли конфликтов по IP, виден ли PDC-эмулятор. PDC-эмулятор для клонирования контроллера домена должен быть в 2012. Единственное требование для того, чтобы я мог клонировать контроллер домена в виртуальных машинах, мне нужен 2012 PDC-эмулятор. Уровень домена и уровень веса не важны, другие контроллеры мне не важно, какими являются, но, соответственно, уровень леса должен быть 2003, не ниже. PDC-эмулятор 2012 и поехали. Поехали, запустили процесс, поменяли имя, поменяли пароль, поменяли сайт, взяли локальную базу Active Directory как Install for Media копию AD и стартовали с промоушеном, используя локальную базу, ну, после чего запускаем базовый сиспреп-провайдер для дополнительных подсистем, то есть не сиспреп, а всю операционную систему, а сбрасывая настройки некоторых подсистем, которые Microsoft посчитала необходимым включить в конфигурацию клонирования. Ну, соответственно, в случае успеха процесс заканчивается тем, что компьютер перезагружается с новым именем, новым IP-шником в том сайте, который вы указали, как новый контроллер домена. Но если же код чего-то пошло не так, то он тоже перезагружается в Directory Service Restore Mode. В черненький экранчик, сейф код, ну, соответственно, вы можете с ним что-то делать. Если кто не знает, если компьютер перезагрузился в DSRM, никакая перезагрузка его из этого DSRM не выйдет. Вы, как администратор, должны на него залогиниться через DSRM пароль и через BCD-Edit или через MS-Config убрать параметр сейф вуд из настроек BCD-записи операционной системы, ну, чтобы он по-нормальному начал загружаться. То есть вы должны понять, это не просто так он зашел в этот самый DSRM, а вы понимаете, что он туда зашел, и вы хотите в него после этого штатно загрузиться. Конечно, понятно, что если у нас при клонировании что-то пошло не так, проще эту виртуалку удалить и создать новую. Ну, с того же самого клона, предварительно поменяв какие-то настройки. Так, мне задают какой-то вопрос, можно ли поменять конфигурацию леса, то есть захватить все роли на клонируемый DC и декомиссовать остальные. Для того, чтобы клонировать контроллер домена, у меня должен существовать активный PDC-эмулятор, и его версия должна быть 2012. Для того, чтобы добавить новый контроллер домена в лес Active Directory, мне необходимо иметь инфраструктурный мастер. Соответственно, эти роли перенести в клонируемый контроллер нельзя. Но потенциально я, конечно, мог бы подумать, что вот давайте я перенесу эти роли на ту машину, которую я хочу клонировать, выключу ее, сделаю от нее копию, включу ее, а потом начну клонировать. В этом случае клонирование, скорее всего, даже завершится, но у нас будет два PDC-эмулятора, два контроллера, которые считают, что они PDC-эмуляторы, два контроллера, которые считают, что они архитектурный мастер, ну, ни к чему хорошему это не приведет. Нет, таким образом декомиссовать остальные нельзя, можно вначале создать, потом перенести штатную роль и декомиссовать все остальное. Другой вопрос, вот куда меня задают, зачем это может быть нужно, не проще ли проинсталлировать новые Active Directory контроллер и провести репликацию, возможно, проинсталлировать с использованием бэкапа AD. Ну, во-первых, я уже говорил, что хранить базу AD во многом не секьюрно, то есть иметь просто базу Active Directory как бэкап, это небезопасно. Ну, все, конечно, зависит от того, насколько параноидальна ваша информационная безопасность компании, но в большинстве солидных компаний она достаточно параноидальна, это ей за это большой респект. Соответственно, хранить бэкапы AD как то, что кто-то может там вот взять и использовать как бэкап AD, это было бы не очень хорошо. Про тестную среду потом расскажу. Соответственно, иметь клонированную копию значительно безопаснее, ввиду того, что в нормальной инфраструктуре все контроллеры домена зашифрованы при помощи битлокера и виртуальной машины. Виртуальная машина включается, при включении она проверяет себя на битлокер-сервере и загружается. И никакой виртуализационный администратор, никакой сторонний человек эту виртуальную машину как выключенный файл, ну, она бесполезна. Расшифровать машину, которая зашифрована битлокером, невозможно. Соответственно, это значительно безопаснее, чем хранение бэкапов. Подсунуть внутрь существующей машины файл dc-clone-config можно в качестве образа флоппи дискетки. Соответственно, если у меня есть некий бэкап, ну, то есть некоторая копия виртуалки как объекта, я могу создать новую виртуалку на основе этой копии, подсунуть ей виртуальный флопик, на этом виртуальном флопике иметь XML-файлик, и виртуальная машина включится, и если PDC-эмулятор ей разрешит клонировать себя, соответственно, если та машина, которую я клонирую, является членом группы Clonable Domain Controllers в Active Directory, то есть если администратор домена разрешил его клонировать, то процесс клонирования пройдет. И это действительно существенно безопаснее, чем иметь бэкап. Отдельный вопрос мне задают, правильно ли это использовать для создания тестовой среды. Нет, неправильно. Создать тестовую среду таким образом нельзя, потому что, чтобы склонировать контроллер домена, мне нужно, чтобы мой клон сконтактировал с реальным PDC-эмулятором в момент создания себя. И, конечно же, ну, какая там тестовая среда? В тестовой среде он не сконтактирует. Если он сконтактирует в реальной, то это уже реальный контроллер, его просто так не отчуждишь. Тестовую среду в нормальной виртуализации можно создавать при помощи технологии Hyper-V Replica, когда я создаю, указываю, какие виртуальные машины, асинхронно по сети, там, с учетом VSS и так далее, в определенную новую подсеть с указанием, к какому свечу, с какими IP-адресами подключать, могу указать вот такие контроллеры домен, такие-то промышленные серверы среплицировать, они переедут в тестовую среду, будут там подключены к какой-то сети, если надо поменять свои статические IP-адресы, так как я это настрою Hyper-V, и будут работать, они не будут знать, что они тестовые, они будут полноценно работать, я их сертифицировал, я в этой тестовой среде могу провести любые операции по тестированию AD, там, сервис баком, обновлению SQL, обновлению Exchange, обновлению всего чего угодно, потом могу дропнуть, ну или могу наоборот объявить их теперь главными и дропнуть головные. Ну, это было бы, наверное, все-таки неправильно, лучше после тестирования в продакшн среде выполнять нормальные операции. Ну, что, соответственно, я рассказал про клонирование контроллера домена. Мы умеем клонировать контроллер домена Windows Server 2012, запущенный на гипервизоре, который поддерживает VM Generation ID. Для того, чтобы провести операцию клонирования, должен быть доступен PDC-эмулятор на базе Windows Server 2012. Тот контроллер домена, который я хочу клонировать, должен разрешать клонировать себя. Ну, соответственно, добавив данный компьютерный объект в группу Clonable Domain Controllers, я дам данному контроллеру домену право allow DC to create a clonable self, соответственно, разрешить компьютеру клонировать самого себя. Для того, чтобы процесс клонирования пошел, необходимо иметь файл dc-clone-config.xml, который расскажет, что нужно данному контроллеру домена поменять на себе при создании нового контроллера. Если данного файла нет, процесс клонирования не пойдет. По умолчанию есть всегда sample dc-clone-config файл XML папочки TDS, который я просто могу взять, переименовать dc-clone-config, ну и поставить там IP-шник и имя, которое я хочу, Придумывать самому ничего не нужно. Есть еще один дополнительный XML-файл, который отвечает за то, какие программы, какие службы в дополнение к темным стандартам можно использовать на контроллере домена. Этот файлик генерится из PowerShell, хотя его можно набрать руками. Те из вас, кто будут у меня на курсах по AD, соответственно, или те, кто были на курсе по виртуализации, проводили эту злосчастную лабораторную работу, там есть что протестировать, посмотреть, как это работает. Надо понимать, что процесс клонирования в настоящий момент работает исключительно для клонирования Active Directory. Microsoft не говорит ничего о изменении чего-нибудь с службами, которые в явном отношении к Active Directory не соотносятся. То есть это вот, Vinc или DHCP, например. Те службы, которые связаны с AD, то есть DNS, если он Active Directory интегрированный, FRS или DFSR, та технология, которая реплицирует папку syswall, они, соответственно, правильно восстановятся в случае клонирования, они, соответственно, правильно откатятся в случае отката на снапшот, проведут на себя неоперативное восстановление, по FRS или по DFSR, или по репликации партиции DNS. Если у меня DNS стоит стандартный, недоинтегрированный, то это ваша проблема, что вы его склонировали. В случае наличия такого DNS при запуске PowerShell Commandlet проверки, он нам расскажет, что у вас есть стандартные DNS-зоны, и процесс клонирования с ними работает некорректно. Удалите эти зоны или вот введите вот такую строчку в XML-файл, что вы берете на себя ответственность за то, что вы хотите его клонировать. Но сейчас поговорим о том, что же все-таки фундаментально поменялось в Active Directory Windows Server 2012, но уже несколько на более техническом уровне. Сейчас, если то, что я рассказывал до этого, было более-менее понятно тем, кто с AD особенно сильно не работает, сейчас я буду говорить на том языке, который людям далеким от AD станет непонятен. Соответственно, сейчас я, перед тем, как начинать ругаться с вами различными терминами, я дам базовые определения, которыми я там дальше буду ругаться. Соответственно, базовое определение включает в себя операции модификации RootDSE, RootDSE Modification Operations, или, соответственно, RootDSE Mods. Это те операции, которые я могу проводить на уровне корня домена, операционные атрибуты данного домена, настройки LDAP и так далее. Что такое Construct Attributes? Я буду рассказывать просто о том, каким образом работает Kerberos. Соответственно, не все атрибуты в Active Directory действительно в ней хранятся как атрибуты. Довольно большое количество атрибутов являются строящимися атрибутами под конкретный запрос пользователя из тех других атрибутов, которые в Active Directory имеются. Если, например, у меня есть запрос Kerberos клиента к моему KDC, Kerberos Distribution Center, за некоторым токеном, в токене Kerberos у меня есть токен групп, список групп, членом которых является пользователь, но это, безусловно, не является хранимым атрибутом пользователя. Соответственно, в AD он не хранится. Вообще, базово о членстве группы. Есть группа, у группы есть атрибуты, кто является ее членами. Есть пользователь. У пользователя есть атрибут member of. Скажите мне, пожалуйста, пользователь-юзер является членом группы групп. Где хранится их взаимосвязь? Является ли, давайте у меня пользователь 2, пользователь-юзер 1 и юзер 2 являются членами группы, которая называется групп. Объекты пользователь 1, юзер 1 и юзер 2 являются объектами в атрибуте members в объекте группа, или группа с именем групп является атрибутом в объекте member of в объектах пользователя 1 и пользователя 2. Кто где хранится? Или он хранится и там, и там? Безусловно, атрибут есть и там, и там. В одном месте этот атрибут является настоящим хранимым, неправильный ответ там, и там, и там, и там оно представляется. В одном месте этот атрибут является действительно атрибутом, то есть хранится реальная физическая информация. Во втором месте этот атрибут является визуальным отображением. Да, вы к нему можете обратиться через LDAP, вы к нему можете обратиться через VBScript, вы к нему можете обратиться каким угодно способом. Но, по сути, если я на низком уровне, на уровне DSI, обращусь к первому атрибуту и поправлю его в первом случае, то в тот же момент времени я вижу, что во втором случае он тоже поменялся. Это означает, что данный атрибут не является атрибутом, а является отображением атрибута. Тем, кто этим заинтересовался, я это оставлю как домашнее задание, посмотреть, в каком же случае является атрибут главным, в каком случае является атрибут конфигурируемым. А на курсе по AD я, безусловно, об этом расскажу. Но ответ правильный. Действительно, безусловно, члены группы – это атрибут. Членом каких групп я являюсь – это, давайте я поищу по АД, по группам АД, в каких группах я есть член. Таким образом, подстрою под себя данный констракт, это хранимый атрибут. Не хранимый, да, мы конструируемый атрибут. Правильно, у пользователя атрибут member of является вычисляемым, является constructed. Он является тем самым атрибутом, которого в явном виде в Active Directory не существует. Это я просто сейчас ввожу те термины, которыми я дальше буду оперировать, потому что большинство людей не очень понимают изначально о том, что такое вообще в Active Directory бывает, и я не хочу потерять с вами связь по рассказу в дальнейшем. Буду оперировать терминами LDAP Controls и LDAP Matching Rules. А что такое LDAP Control? Вообще, что такое LDAP? LDAP – это протокол, по которому я могу построить query, запрос к Active Directory, ну, для того, чтобы... Ну, чтобы чего-то там найти. Соответственно, кроме базового запроса, ну, который, по сути, есть там select, звездочка, from, where, там чего-то, чего-то, я могу в дополнение настроить этот LDAP query, ну, на какие-то параметры поиска. Типичный пример. Если я взял и пользователя удалил из Active Directory, я надеюсь, вы все понимаете, что нельзя пользователя взять и сразу удалить, он не удаляется, он помещается в корзину, ну, брать слово корзину, пока не будем говорить, в некоторый контейнер удаленные. Если я буду сейчас заниматься поиском этого пользователя при помощи LDAP, увижу я его LDAP query или не увижу?
Нет.
Почему?
Потому что он...
А если я хочу увидеть его?
Как задать запрос?
Вот. Соответственно, как задать запрос, необходимо настроить свой LDAP запрос таким образом, чтобы мой LDAP запрос, в частности, искал по удаленным объектам. Настройка LDAP запроса является LDAP контролем. Ряд настроек вариантов атрибутов Active Directory хранится не в виде однобитных или однобайтных или там стринговых значений, а в режиме хранения по битным. Предположим, что у меня есть атрибут, который состоит из большого количества различных подзадач, ну, по сути, отвечает одновременно атрибут на там, десятка-полтора различных вопросов. Отвечает на все вопросы варианты, ну, либо да, либо нет, либо true, либо false. То есть, каким образом можно хранить такие атрибуты? Можно создать 15 различных атрибутов, соответственно, в схему добавить 15 значений, и эти 15 значений хранить в виде побитного, либо нолика, либо единички, либо true, либо false, там, boolean значения для каждого атрибута, или сказать, что вот 15 значений подряд формируют у меня двухбайтное поле, на первом бите либо 0 единичка отвечают вот за это, во втором бите 0 единичка отвечают на этот вопрос, на третьем бите на этот вопрос и так далее. Соответственно, если мне необходимо для каких-то задач проверить, найти все объекты, у которых какой-то битный атрибут равен чему-то, для большинства из тех, кто не особенно сильно глубоко понимает, как работает LDAP, эта задача становится довольно сложной. Почему? Ну, потому что полностью атрибут, он двухбайтный, он фактически всех разных. Ну, потому что он содержит в себе ответы на 15 вопросов сразу. На один конкретный ответ может быть у всех одинаковый, а вот на остальные ответ может быть по-разному. Вот. Соответственно, если у меня есть атрибут, по которому необходимо вычислять побитные ответы на вопросы, это называется bitwise сравнением по битам. Для этого в LDAP запросах в Active Directory есть так называемые matching rules, правила соответствия по битному атрибуту. Соответственно, мы будем использовать этот термин, работая с описанием LDAP, readers и так далее. Говоря уж о адресных пространствах в Active Directory, необходимо понимать, что такое relative ID, что такое read. Если кто-то из вас не знает, что такое read, вам нечего слушать дальше. Я даже не буду рассказывать, это совсем базовый термин. Что такое distinguished name tags? Я буду подробно рассказывать, что такое DNT на паре слайдов чуть дальше. И что такое lead, limited value ID. Я это рассказывать не буду, поэтому я, наверное, сейчас... У меня просто будет упоминание лидов. Предположим, что мне в Active Directory необходимо хранить некоторую информацию для своих объектов. И эта информация, ну, относительно большая. У каждого атрибута есть тип. У каждого типа есть максимальное значение. Ну, допустим, максимальное значение там, для какого-нибудь циферного атрибута занимает там, 32 байта. Каким образом я могу хранить какой-нибудь криптоключ, который занимает 256 байт? Ну, можно, конечно, взять текстовое поле хранить его в текстовом виде, а можно взять и сказать, ну что такое 256? 256 – это 8 умножить на 32. Давайте я создам 8 атрибутов, 32 байтов, и слинкую их в один атрибут побольше. Ну, соответственно, linked value ID – это, по сути, некоторое отображение для возможности комбинации некоторых атрибутов в один. Говоря о работе с различными идентификаторами, необходимо понимать, что у каждого объекта в Active Directory, безусловно, есть свой относительный идентификатор, свой read. И при создании его объекта, на самом деле, как мы дальше будем ждать, при попытке создания любого объекта, контроллер домена использует уникальный read для данной операции. Сколько всего ридов есть в Active Directory? Кто мне может быстро ответить на этот вопрос, не задавая в поисковик? Какое количество объектов в Active Directory я могу создать? какое количество создаваемых объектов. Первый ответ правильный, второй неправильный. Поддерживаю. В Active Directory Windows Server 2003, 2000, 2008, 2008R2 вы можете создать до 1 миллиарда, ну, 2 в 30, по-моему, минус, соответственно, 2 в 30 объектов адресовать через варианты Relative ID. В чем есть проблема в количестве идентификаторов? Много ли это миллиард объектов для Active Directory? Вообще много. Но оказывается не очень. Дело в том, что у Microsoft за последние, ну, там, 3-4 года возникло порядка 30 кейсов в поддержке, что у заказчиков закончились виды. Безусловно, это не означает, что какой-то заказчик завел себе миллиард пользователей. Ну или даже миллион пользователей. Максимальный Active Directory на памяти, с которого я работал, включался порядка 400 тысяч пользователей. Но такой вот он один. Не в России, не тот, о котором мы подумали. Соответственно, существует не просто проблема того, что слишком много объектов будет создано в Active Directory, но и проблемы реализации самого Active Directory, особенно на ранних стадиях, неэффективно использовали существующие виды, и это приводило к тому, что они некорректно утилизировались, соответственно, быстро заканчивались. В Windows Server 2012 было решено внести некоторые изменения в логику создания объектов из ReadPool. Вообще, ну что такое ReadPool? ReadMaster выдает некоторый набор ридов каждому контроллеру домена. Контроллер домена, причем крупным набором. Контроллер домена этот пул использует для создания объектов. Как традиционно работал? Традиционно я хочу создать новый объект, я запускаю процесс создания пользователя, а дальше по каким-то соображениям не создаю. Ну, например, пароль не отвечает политикам сложности. Но попытка уже была сделана. Рид уже использовался, и следующая попытка будет использовать другой рид. Я добавляю свой компьютер в домен, ввел применить, он подумал, создался контрольным доменом, и у вас недостаточно прав ввода компьютера в домен. Но рид уже использовался, и более использован не будет. И так далее. Большое количество операций использовали риды и не возвращали их назад в пул. Ну а с всякими там операциями, которые мы сейчас только что обсудили, с сбросами там с бэкапов, со снапшотов, с восстановлением планирования, когда сразу тысячами будут уходить риды, просто ввиду того, что будут сбрасываться рид-пулы ввиду там, перезагрузок с другим Generation ID, потенциально использование существующих ридов пойдет еще быстрее, подумали в Microsoft, и решили это остановить. Во-первых, теперь в контроллер домена, если рид попробовали использовать и использовали неудачно, он не удаляется, он, конечно, назад не возвращается к пулу существующих ридов. Это не совсем транзакционный процесс, нельзя сказать о том, что я возьму и откачу транзакцию, но данный рид, который я попробовал использовать и неудачно использовал, на данном контроллере домена переедет в некоторую группу риды, которые мы еще не смогли использовать. И по возможности контроллер домена будет использовать именно данные риды. Если я вдруг контроллер домена перезагружу, то этот список ридов обнулится и уже никогда не использоваться не будет, но контроллер мы все-таки перезагружаем не так часто. Соответственно, возможность контроля таким образом ридов позволяет мне избежать ситуации, когда они ввиду каких-то ошибочных действий используются особо часто. Это ошибочные действия возникают, когда у меня какой-то скрипт начинает чего-то делать. Если он что-то делает, он перезапускает процесс, не удалось перезапускать, и так я запустил скрипт, он может миллионы ридов потребить, пока администратор его не остановит, просто увидев, что лоб там разросся до каких-то неимоверных размеров. Соответственно, в Windows Server 2016 эта проблема в явном виде будет решена. Ну а дальше мы говорим о том, что когда ридов становится маловато, когда на ReadMaster уже видно, что этих объектов из миллиарда мы 100 миллионов уже использовали, необходимо подумать о том, что что-то тут не так. Может быть, еще 900 миллионов впереди, это все хорошо, но не так уж хорошо, если мы там смогли использовать 100 миллионов. Да? Соответственно, в Windows Server 2012 ReadMaster считает, какое количество ридов у меня имеется, и на каждые использованные 10%, 10% вот оставшихся, генерит сообщение в логе, которое, соответственно, любыми средствами мониторинга теперь будет значиться как сильно критичное. Что такое 10% от оставшихся? Изначально из миллиона первый флажок скачет из миллиарда. Первый флажок скачет, когда мы использовали 100 миллионов. Дальше осталось 900 миллионов. Второй флажок скачет, когда мы использовали 190 миллионов. Осталось сколько там? 910 миллионов. Ну, вы меня поняли, да? Плюс, и так далее. По 10% прибавляем, и так он будет чаще, пока администратор МКС не обратит внимания, ну или пока РИД не кончится. Когда мы говорим о том, что РИДы потенциально могут кончиться, необходимо это каким-то образом предотвращать, не только сигнализируя об этом администратору. Соответственно, сигнализировать мы научились, дальше необходимо иметь некоторую логику, которая позволила ну, в короткой перспективе решить проблему, ну хотя бы ее отодвинуть. Для того, чтобы решать проблему в короткой перспективе, мы имеем некоторый механизм софтселлинга, который, по сути, защищает РИДы от выделения и неправильного использования, а самое интересное нововведение в РИД-пространство в Windows Server 2017 является то, что мы разрешаем теперь контроллером домена Windows Server 2017 использовать не 30 бит для ридов, а 31 бит. Всего, конечно, значение изначально максимально 32 байтное, 2 бита зарезервированы. Почему 31? Почему мы зарезервировали 1 бит из этих 30 и говорим о том, что, соответственно, мы можем использовать больше ридов в существующем Active Directory, чем было ранее. Но, допустим, если мы хотим использовать больше ридов, чем могли иметь раньше, мы включаем использование рид-пространства 31-битного, соответственно, ридов теперь потенциально достижимых у нас есть не один миллиард, а 2 миллиарда. Во-первых, откуда взялся этот 31 бит? По сути, данный бит был зарезервирован Microsoft, еще когда создавался Windows 2000, для миграции с NetWare. Соответственно, любой 2000, 2003, 2008, 2008R2 контроллер знает, что всего значение 32-битное, что последний бит, он совсем служебный, он ни для каких потенциальных целей использоваться не может, а вот предпоследний бит, он позволяет нам сигнализировать информацию о том, что данный пользователь является пользователем, смигрированным снова на NetWare. Во-первых, как много объектов в Active Directory вы за последние пару-тройку пяток лет мигрировали из NetWare. Вот я тоже не припомню такого, чтобы вот я из NetWare занимался миграцией последние лет 5 точно в Active Directory. Соответственно, есть сложность в том, чтобы данный атрибут отрабатывать. Для работы с миграцией с NetWare уже с Windows 2008 есть определенный механизм для миграции NetWare и есть специальный атрибут в схеме Active Directory для того, чтобы у пользователя этот атрибут значить и использовать. Соответственно, мы говорим о том, что в Windows Server 2012 этот атрибут никогда не используется для сигнализирования информации о том, что данный пользователь смигрировал с NetWare, а используется ну, как обычный бит. Что же будет с теми пользователями, которые мы создали 31-битные в качестве объектов? Ну, данные пользователи смогут аутентифицироваться на любом контроллере домена. Но изменяться, модифицироваться, менять пароль, менять свои объекты, они смогут только на тех контроллерах домена, которые поддерживают 31-битный РИД. Безусловно, это Windows Server 2012. И для Windows Server 2008R2 без сервис-пака и с сервис-паком выходило обновление 264.26.58, которое бэкпортировало, ну, принесло данную возможность использования 31-битных РИДов на контроллер домена Windows Server 2008R2. Соответственно, если мы хотим использовать 31-битные РИДы с 2008R2 контроллерами, устанавливаем специальный hotfix, флаг нам в руки, возникает такая возможность. В завершение сложной информации о РИДах и объектах я попробую рассказать чуть-чуть о том, что такое Deferred Index Creation. Вообще, когда мы устанавливаем какие-либо сложные продукты, типа Exchange, данные сложные продукты расширяют схему Active Directory. Расширение схемы Active Directory – это не только создание новых атрибутов и новых объектов AD, но и изменение правил индексирования данных атрибутов. Что будет происходить, если при расширении схемы существующие атрибуты существующих объектов будут объявлены как индексируемые, которые ранее не индексировались? Особенно если эти атрибуты текстовые. Соответственно, все контроллеры домена в момент расширения схемы начнут операцию индексирования. Если ваша база Active Directory ну, не совсем маленькая, если у вас есть там, 50-60 тысяч пользователей, то процесс индексирования объектов хотя бы по одному текстовому полю может занять 3-4 часа 100% загрузки контроллера домена. Всех разом. Потому что на все контроллеры домена придет операция модификации схемы, и, соответственно, возникнет такая ситуация. Для того, чтобы эту операцию предотвратить, чтобы не возникло, что при расширении схемы AD под Exchange у меня вдруг неожиданно все контроллеры домена вскочили до 100% и AD перестал нормально обслуживать пользователей, есть различные модификации средством групповых политик, которые называются DS Heuristic, которые, по сути, позволяют мне настроить, когда конкретно контроллер домена получившие сигнал обновления схемы, начнут, собственно, проводить эти операции по обновлению схемы и по индексированию объекта. Я могу отложить данные изменения, отложить их там на сутки, отложить их на перезагрузку, ну, соответственно, могу контролировать этот процесс и логировать эту информацию. Поговорим сейчас о других аспектах, в основном уже касаясь того, как это управляется, как это работает. Соответственно, отдельной возможностью в Active Directory еще во времена Windows Server 2008 R2 появилась операция по возможности присоединения к контроллеру домена офлайн без непосредственно прямого к нему подключения. Зачем это может быть необходимо? Зачем может быть имеется необходимость вообще добавления компьютера в домен, если нет прямой видимости с контроллером домена? Ну, бывают различные ситуации, бывают там DMZ, бывают удаленные филиалы. Windows Server 2016 развивает технологию off-premises domain join, разрешая теперь подключаться к интернет-сети при условии, что данный Active Directory домен разрешает подключение при помощи Direct Access. Зачем это нужно? Ну, в первую очередь, ввиду того, что для самого Direct Access, как правило, требуется, чтобы компьютер являлся членом домена. Соответственно, администратор может теперь создавать некоторые для подключаемых компьютеров в стороне своего домена. Дальше с клиента, который еще не является членом домена, я захожу на какую-то веб-страничку, получаю данный блок, становлюсь членом домена, получаю сертификаты групповой политики и далее имею direct access подключение к своему корпоративному домену, ну, чтобы работать с ним удаленно, так как будто я съездил в офис и ввел свой компьютер в домен там локально. Отдельной интересной возможностью Windows 8, для кого-то, возможно, спорной, является появление так называемых Connected Accounts. Что такое Connected Account и для чего они нужны? Ну, те из вас, кто уже успели полюбить Windows 8, полюбить горячо и всерьез, помнят, что для того, чтобы задействовать все возможности нового интерфейса Windows 8, вам требуется иметь Microsoft ID. Некоторые Microsoft ID требуются, например, для того, чтобы использовать магазин приложений Microsoft Store, для того, чтобы фиксироваться в сетях там, Skype, например, да, для того, чтобы настраивать себя веб-хранилище SkyDrive, для того, чтобы реплицировать настройки между различными своими клиентскими устройствами и так далее. Одно дело иметь Microsoft ID, другое дело, что мы, как правило, работаем со своими локальными учетными записями, как минимум, когда мы говорим о персональных компьютерах, будь то дома или на работе. Если мы говорим о домашних компьютерах, то ну, я при установке создал себе учетную запись Alex, я в контексте нее работаю, но до сих пор пока я не захочу воспользоваться магазином приложений, скайпом, скайдрайвом, синхронизацией всего и вся, я не хочу каждый раз вводить логин и пароль в приложение, я хочу один раз зайти в настройки, сказать, что вот мой локальный учетный пользователь Alex есть тот же самый пользователь, который в глобальной Active Directory Microsoft называется, ну и там мой Microsoft SQLite ID, соответственно, привязав свою локальную учетную запись с этой глобальной записью Microsoft ID, я, по сути, ну, что-то типа федерировал своего компьютера с доменом Microsoft и могу логиниться на свой компьютер посредством своего Microsoft Live ID. И если я внес некоторые изменения в конфигурацию рабочего стола, в настройки современных Modern Snap, поставил программ и своей операционной системы на одном компьютере, потом пришел на другой компьютер, эти настройки реплицируются на него, ну, при условии того, что я не отменял настроенные по умолчанию правила репликации и синхронизации настроек. Вот у меня как раз сейчас на экране видно, какие компоненты по умолчанию синхронизирует Windows 8 при привязке вашего существующего аккаунта к Microsoft ID. Говоря о поведении Connected аккаунтов в корпоративных средах, надо понимать, что службы безопасности и правила информационной безопасности предприятия никогда не будут счастливы от того, что вы свою доменную учетную запись свяжете с каким-то там идентификатором Microsoft и начнете его вовсю использовать. Правила использования доменных учетных аккаунтов со связанными аккаунтами Microsoft несколько отличаются. Мы все так же можем свою учетную запись в домене там, вашей компании, в Active Directory, привязать к идентификатору Microsoft. Вы, как пользователь, на своей рабочей станции можете сделать это без помощи там, администратора домена, но логиниться на свою учетную, на свою рабочую станцию идентификатором Microsoft вы не сможете. Использовать Microsoft ID как средство входа вы не сможете, но поскольку политики пароля другие, правила аутентификации могут быть другими, может быть требования для безусловного соединения с контроллером домена, отличные правила кэширования паролей и так далее. Однако, вы логинитесь на свой компьютер так, как вас просит ваш администратор домена, можете также, все так же продолжать пользоваться теми расширенными возможностями, которые дает связанный аккаунт. как синхронизация настроек, как работа с приложениями, которые автоматически вас прозрачно идентифицируют в тех приложениях, которые поддерживают Microsoft ID и так далее. Связанных аккаунтов нет в серверных операционных системах. Мы можем говорить о том, что Connected аккаунт – это компонент исключительно Windows 8, соответственно, не компонент Windows Server 2012. Те приложения, которые мы строим на базе современного фреймворка Windows 8 Modern UI, требуют либо прямого логина, прямого указания идентификатора Microsoft ID при запуске, либо привязки этого идентификатора к вашей учетной записи. Администратор вашего Active Directory вполне может запретить привязку учетной записи пользователя своего домена с Live ID. Это его право, он администратор в своем домене и может это пользователям запретить. Но по умолчанию это, соответственно, не запрещено. И если это не запрещено по умолчанию, то почему бы это не сделать? Пользователь сам вправе разрешить себе со своего компьютера выполнять Single Sign-On на те веб-сайты, которые в контексте его пользовательского Microsoft ID будут работать, то, естественно, выполнять те или иные операции. Для того, чтобы работать с связанными аккаунтами, Microsoft имеет набор технологий, которые позволяют отображать, ну, будь то локальную учетную запись или доменную учетную запись и идентификаторы Microsoft ID, так что современные приложения будут видеть имя связанного Microsoftского аккаунта. Когда я буду открывать Modern UI приложение из магазина, он будет открываться в контексте Microsoft аккаунта. Если я буду покупать какое-то приложение, оно, безусловно, попадет в мою копилку приложений, так что я смогу использоваться и пользоваться этим приложением на других системах и так далее. А все старые приложения будут видеть напрямую мой старый IT-аккаунт name, для того, чтобы их не приходилось каким-либо образом модифицировать, чтобы они продолжали работать так, как они работают. Таким образом, мы работаем с локальной записью или с Connected записью, определяет непосредственно приложение. Привязка происходит в аплете пользователей в контур-панели, вне зависимости от того, к какому приложению вы собираетесь обращаться данным связанным аккаунтом. Когда мы работаем с Active Directory, зачастую возникающие тонкости, сложности могут возникать ввиду того, что мы неправильно настраиваем или неправильно обращаемся к базе данных Active Directory при помощи протокола LDAP. LDAP – это базовый протокол выборки объектов из единого каталога, который появился еще во времена Windows 2000, используется Microsoft и поныне, и в перспективе, видимо, будет активно использоваться. Windows Server 2012 включает в себя некий новый дополнительный механизм логирования LDAP для того, чтобы мы могли смотреть, что конкретно происходит при дополнительных LDAP-запросах, отслеживать вплоть до самих LDAP-запросов происходящее то, что генерится теми или иными приложениями. Если наше приложение при обращении к Active Directory или к другому LDAP-источнику получает какие-то ошибки и неверные данные, мы можем включить логирование и на уровне LDAP-запросов смотреть, какого типа операции, в каком контексте, куда обращаются, для того, чтобы заниматься диагностикой того, что непосредственно происходит в ходе данных LDAP-запросов. Сейчас я расскажу о более простых изменениях в плане управления Active Directory Windows Server 2012. Ну, совсем вкратце я начну с того, о чем Microsoft уже очень много гудел, когда выходил Windows Server 2008 R2, но чего, по сути, так нормальному в то время и не было доведено. Вкратце упомяну о том, что такое Recycle Bin. В Windows Server 2008 R2 появилась возможность восстановления удаленных объектов. Microsoft объявил о том, что для тех объектов, которые удаляются из Active Directory, мы их теперь не просто абстрактно кидаем в какой-то там Tombstone хранилище, а удаляем в некоторый контейнер Deleted Objects, из которого эти объекты можно восстанавливать. Однако данный процесс был довольно-таки феерически неудобным, требовал работы с PowerShell, и в большинстве своем то количество администраторов, с которыми я переговаривался о том, что вот у вас установлены контроллеры домена Windows Server 2008 R2, вы провели проект миграции, пользуетесь ли вы Active Directory Recycle Bin, вопрос возникал, что это такое. В Windows Server 2012 Active Directory Recycle Bin наконец-таки стал тем, чем он должен был быть изначально. Он получил некий графический интерфейс, который позволяет мне видеть те объекты, которые были удалены, и, соответственно, пообъектно производить восстановление данных удаленных объектов из графической консоли. Соответственно, для того, чтобы данная графическая консоль работала, мне необходимо иметь установленный настроенный Active Directory Administration Center. Ну, это, по сути, некий новый набор консолей, который в некоторой ближней перспективе, видимо, вообще заменит все остальные консоли типа Active Directory Use Computer, Site and Service Demand and Trust. Сейчас это набор функционала, который использует некоторые веб-сервисы для управления, позволяющие делать абсолютное большинство всех тех операций, которые вы можете делать из других консолей Active Directory, и, что наиболее интересно, позволяет себя кастомизировать. Я могу для определенных групп пользователей делегировать исполнение операций и, соответственно, делегировать визуальное отображение именно этих операций в Active Directory Administration Center, так, чтобы только данные операции пользователь видел, только данные объекты пользователь, только данными объектами пользователь мог оперировать. Но, соответственно, Active Directory Recycle Bin – это одно из функционалов, которое появляется при переходе на новый Administration Center. Что нужно для того, чтобы пользоваться графическим интерфейсом Active Directory Recycle Bin? По сути, Active Directory Recycle Bin как компонента Active Directory появилась еще во времена Windows Server 2008-2002, и Microsoft не сделал в этом плане шага назад. Для того, чтобы Active Directory Recycle Bin как таковой появился, необходимо иметь все контроллеры вашего домена 2008-2002 и уровень леса 2008-2002. После этого на уровне леса вы должны включить опциональную компоненту Recycle Bin, ну, и в лесах домена 2008-2002 пользоваться ей при помощи PowerShell. В случае Windows Server 2012 вы должны иметь сервер Windows Server 2012 с установленным Active Directory Administrative Center, ну, который, по сути, может обращаться к этому хранилищу удаленных объектов через веб-интерфейс, и в течение того времени, которое прописано на хранение удаленных объектов по умолчанию, это полгода, проводить процесс восстановления этих удаленных объектов, ну, в графическом интерфейсе, удобном для администратора. Поговорим вкратце о том, что такое Dynamic Access Control, что фундаментально нового есть в подсистеме Windows, подсистема обеспечения безопасности Windows Server 2012, что такое динамический контроль доступа. Традиционно при предоставлении прав доступа пользователям каких-либо объектов, ну, как правило, мы имеем проблематику при предоставлении доступа к файлам, к папкам, сложно разобраться, каким образом существующие бизнес-правила переносить на пользователей и групп Active Directory. Очень сложно центрально администрировать файловые серверы и большое количество файловых помоек, папок файлов, которые непонятно где находятся, странными правилами именования, с довольно отличающимися категориями информации, создаваемыми и хранимыми различными категориями пользователей, различными подразделениями в пределах компании. В чем-то возможен выход хранения файлов в SharePoint вместо того, чтобы хранить их на файловых серверах. SharePoint все-таки позволяет более гибко классифицировать те файлы, которые мы на нем храним, если мы говорим о документах. Но основная проблематика все равно остается, очень сложно этим хозяйством управлять. В современных операционных системах, даже не только в микрософтовских, введено отдельное понятие, которое мы называем claim. Claim – это, по сути, заявка или утверждение, которая представляет собой в реализации Windows Server 2012 атрибут Active Directory, который определяется для пользователя с некоторыми централизованными политиками доступа. В качестве критериев для этих политик доступа могут являться любые сохраненные в Active Directory параметры, принадлежащие определенному объекту. Ну, например, идентификатор устройства или способ входа в систему, месторасположение, отдел сотрудника, его там личные данные, там, год рождения и так далее. Соответственно, настройка этих клеймов мы осуществляем при помощи того же самого Active Directory Administrator Center через новый контейнер, который называется Claim-Based Access. Данный контейнер Claim-Based Access по умолчанию пустой, не имеющий никаких правил, мы можем создавать себе собственные утверждения, связывать их с атрибутами пользователей или атрибутами компьютеров, ну и на основе значения этих там, заявок разрешений предоставлять или не предоставлять пользователю доступ к тому или иному объекту файловой системы. Надо понимать, что если у нас при этом существуют еще и NTFS-ные права доступа к этим файлам и объектам, то NTFS-ные права также в дополнение к claim-объектам отсутствуют. Ну и здесь правило deny никто не отменял. Если где-то есть явный запрет, то это запрет. Если никакого ни разрешения, ни запрета нет, то это не разрешено. Но если и там разрешено, то это разрешено. Соответственно, такой способ позволяет нам говорить о более гибких правилах. Ну, например, является ли данный сотрудник членом бухгалтерии? Или входит ли данный пользователь вот в такие четыре группы одновременно? Или поддерживает ли ваш планшет шифрование документов при помощи RMS? Или залогинились ли вы при помощи локального пользователя или связанного аккаунта Microsoft ID? Или залогинились ли вы, введя текущий пароль или при помощи скешированного пароля на вашей рабочей станции? И вот на базе вот таких запросов я могу формировать клейм, формировать соответственные некоторые заявки на доступ и, соответственно, в виде ответов на данный вопрос, либо предоставлять доступ, либо не предоставлять доступ к тем или иным файлам или объектам. Но, соответственно, для того, чтобы работал Dynamic Access Control в Windows Server 2016, мне необходимо иметь Windows Server 2012 как файловый сервер. Нет необходимости иметь какой-либо уровень леса для этого дела. Хватает самого стандартного уровня леса в 2003 Native. Для того, чтобы заниматься федерацией доступа к данным файлам при помощи EDFS 2.1, для того, чтобы клеймы поддерживались при помощи Kerberos, необходимо, чтобы хотя бы один контроллер домена в нашем лесу был Windows Server 2012, который бы обслуживал Kerberos Claims. Но, соответственно, хотя бы один сервер на базе Windows Server 2016 должен иметь установленную компоненту Active Directory Administrative Center для того, чтобы эти запросы администрировать. Если у меня есть более старые клиенты, то есть там Windows 7, например, да, то необходимо иметь определенные конфигурации, установленные DFL на данных клиентах, для того, чтобы они смогли работать с ADFS и, соответственно, с Dynamic Access Control объектом. Соответственно, раз я упомянул про ADFS, то, как я уже говорил, в Windows Server 2012 включена обновленная слегка версия ADFS, ADFS 2.1, который, по сути, умеет не только работать с токенами объектов, как умел работать ADFS в Windows Server 2008.2, но и умеет работать непосредственно с Kerberos-тикетами без перезапросов каким-либо контроллером домена, без пересоздания билетов, без LDAP-запросов к контроллерам. Использование ADFS с Kerberos в Active Directory Windows Server 2016 – это настраиваемый параметр, который мы должны разрешить контроллеру домена при помощи групповых политик для тех файлов серверов, к которым мы будем обращаться при помощи ADFS. Ну, соответственно, после этого при помощи ADFS Kerberos ticket будет напрямую перебрасываться с устройства, которое обращается, к файловому серверу, который предоставляет доступ к тому или иному файлу. Поговорим вкратце о том, что такое Active Directory Based Activation, почему Microsoft в очередной раз вносит какие-то изменения в модель активации. Ну, я думаю, что все из вас, в принципе, уже более-менее знакомы с решениями KMS, Key Management Server, решение, которое позволяет активировать операционную систему Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server, Office и так далее. Вы для того, чтобы настраивать KMS сервер, должны на одном выделенном сервере установить эту компоненту, переактивировать этот сервер и надеяться, что с этим сервером ничего не случится. Изменения аппаратные, переустановка KMS-сервера требует его переактивации. Ваш KMS-номер позволяет вам активировать до 5 KMS-серверов. Активация KMS-сервера дается на полгода. Полгода KMS-сервер должен проверить себя на сайте Microsoft, не слишком ли много он там агентов переактивировал, для того, чтобы продлить свое состояние как KMS-сервер еще на полгода вперед. Основные сложности возникают в том, что, во-первых, мне необходимо для работы с KMS его каким-то образом клиенту указывать, если вы когда-либо активировали контроллеры домена, свои серверы, свои рабочие станции при помощи KMS, то вы наверняка знаете, что необходимо при помощи команды SLMGR взять и указать, кто конкретно является вашим KMS-сервером для того, чтобы активировать тот или иной компьютер. Что значит указать? Вы должны выполнить команду, соответствующую указание данного KMS-сервера, дальше вручную выполнить команду активации компьютера. Ну и эта попытка автоматизации можно передавать на уровень DNS-сервера, чтобы ваши клиенты могли находить свой KMS. Далее можно делать настройки, которые будут политикой говорить клиенту, как часто будет проходить активация. Ну вот, например, я хочу на своей машине провести настройки активации машины. Я знаю, какой из моих серверов является сервером KMS. Я должен в явном виде сказать, что мой сервер с опичником вот таким-то внутренним является сервером KMS, после чего операционная система подумает немножко и скажет мне, что ох, да, я согласен с тем, чтобы данный сервер являлся твоим KMS-сервером. Ты можешь попробовать получить у данного KMS-сервера одобрение на активацию, то есть запросить его информацию об активации. Вот мне операционная система выдала, что я предоставил информацию своей системе, подсистеме KMS, что соответственно, мой KMS-сервер находится там-то. Дальше мне необходимо сказать команду SLMGR EQO для того, чтобы моя машина обратилась к KMS-серверу, ну и, соответственно, чтобы я получил, что моя операционная система действительно успешно активировалась. Я могу посмотреть информацию о том, какой статус у этой активации. Ну, мне активация была выдана на полгода вперед, соответственно, ну, ровно 180 дней, 180 дней закончится, соответственно, там 15 сентября. Если я 15, до 15 сентября не успею продлить эту активацию, машина перейдет в неактивированное состояние. Ну, так работает KMS. Было бы странно продолжать использовать KMS и сейчас, если есть возможность использовать более современные решения. Что является более современным решением? Ну, разрабатывая Active Directory с Windows Server 2013, разрабатывая Windows 8 как клиентскую операционную систему, Microsoft предлагает вам, а давайте мы будем активировать доменный компьютер, когда вы их добавляете в домен. Казалось бы, совершенно логичное решение, но которое по каким-то соображениям ранее не было внедрено. Если любой контроллер домена будет являться одновременно сервером активации, эта информация о том, что мой домен разрешает своим членам домена себя активировать, хранится в домене, если она реплицирована между контроллером и домена. Ну и, соответственно, этот трафик ходит от клиентов к своему ближайшему контроллеру домена, а не там к какому-то удаленному KMS. Увы, есть неприятные особенности. Это реализация новая, она в настоящее время работает с Windows 8. Но откуда контроллер домена активируется сам? Если я активирую контроллер домена при помощи CSVLK, то это такой ключ, который требует контроллера домена активироваться либо по Ethernet, либо по телефону. Если я хочу внедрить Active Directory активацию, то равно как и с KMS, мне необходимо при помощи CSVLK активировать контроллер домена запросик, назовите литеру А, и вы сможете таким образом с этим работать. В Windows Server 2012 появилась возможность посмотреть, какие конкретно команды отправляются администратором при работе с Administrative Center. Вы через графическую консоль настраиваете репликацию, создаете контроллер домена, модифицируете атрибуты пользователей, создаете доверительные отношения и так далее, но не очень понимаете, что же конкретно происходит на нижнем уровне. При помощи Active Directory PowerShell History Viewer, выполняя любые операции в Active Directory Administration Center, вы можете видеть их после этого, причем не только в онлайне, но и с хранением предварительных ранее выполненных операций в журнале кандидатов PowerShell. Все, что я делал при помощи Active Directory Administrative Center, смогу посмотреть, что там конкретно на низком уровне при помощи PowerShell исполнялось, но этим образом смогу в случае необходимости заскриптовать, повторить или наоборот откатить, мне это потребуется. Ну, что для этого мне необходимо? Мне необходимо иметь Active Directory Administrative Center. Ну, Active Directory Administrative Center, чтобы работал, чтобы он установился, требует для себя Active Directory Web Service, который должен быть установлен на контроллере домена Windows Server 2012 в пределах домена. Соответственно, у вас могут быть 2008 контроллер домена, 2008R2 контроллер домена, 2003 контроллер домена и хотя бы один 2012 контроллер домена. Эта схема расширена. На этом 2012 контроллер домена создан Active Directory Administrative Center. Те операции, которые вы выполняете из него, можно их выполнять через Web Explorer, автоматически сохраняются в PowerShell. Забирайте права интерактивного доступа на контроллер домена у всех подряд, не разрешайте RPC доступ к контроллеру домена по MMC-консоли для управления, ибо незачем понятным людям работать с контроллером домена через MMC-консоли. Разрешайте всем, кому необходимо администрировать какие-то базовые задачи, идти в Administrative Center через веб. Вы можете делегировать только под наборы функционала, чтобы они видели только то, что им положено видеть. Все, что они сделают, будет зафиксировано. Эти операции вы будете в явном виде видеть на истории через PowerShell, но после этого, соответственно, вы сможете эти операции там повторять или, наоборот, убирать. Поговорим вкратце о том, что сделано с Fine-Grained Passwords, каким образом изменен интерфейс работы с Fine-Grained Passwords. Ну, вообще, что такое FGPP? Fine-Grained Passwords появилась в Windows Server 2008 и, по сути, решила древнюю проблему, когда Microsoft говорил о том, что политика паролей устанавливается только на уровне домена. Если вы помните, в 2000-х, 2003-х Windows вы не могли создать политику паролей на Work Unit, то есть если у вас было требование каким-то пользователям давать более сложные пароли, каким-то наоборот более простые, вы создавали разные поддомены. Сейчас это делается в 2008-х Windows на уровне Work Unit. Что в 2008 Windows не делается, сложность заключается в том, что тех групповых политик, которые я там насоздавал и, соответственно, науправлял 2008-2008R2, совершенно непонятно, где они вообще такие есть, какая конкретная политика сейчас применима, какие для данного пользователя требования к его паролям могут быть. Ну, потому что через Resultant Set of Policy напрямую непонятны правила парольные. В Windows Server 2012 существует отдельный мастер, который позволяет определять правила применимости Fine Manufacturers Policy. Отдельный мастер, который работает при помощи Advanced Results of Policy Wizard и позволяет мне понять, вот для данной пары пользуется компьютер, такие-то требования к их паролям, такие-то правила на изменение данных паролей, естественно, или я хочу, наоборот, задать для данных для пользователей компьютеров там, через группу, через какие-то правила парольную политику. Ну, соответственно, для того, чтобы я это сделал, мне необходимо иметь как минимум 2008 уровень моего Active Directory. Но для того, чтобы была возможность создания разных политик паролей в пределах домена. Ну и, соответственно, необходимо иметь Active Directory Administrative Center хотя бы один 2012 контроллер домена с установленным Active Directory. Если кто-нибудь из вас работал с администрированием Active Directory в крупных организациях, вы знаете, что зачастую для большого количества устанавливаемых сервисов, программ, служб, компонент требуется служебный аккаунт. Эти служебные аккаунты создаются в Active Directory, с галочками пароль никогда не меняется, о них забывают. Зачастую добавляются какие-нибудь доменные администраторы. Если посмотреть, кто является членами доменных администраторов там, и группы администраторов в крупных организациях, можно увидеть там большое количество служебных учетных записей, которые используются непонятно какими-то древними системами. И, конечно, все боятся их оттуда убрать, и вдруг система перестанет работать. Да? Дальше эти записи мало того, что являются высокопривилегированными, они еще имеют галку «пароль никогда не меняется», и этот пароль не менялся уже годами, что, естественно, существенно компрометирует безопасность этих данных учетных записей. В Windows Server 2008 R2 появилась возможность создания Managed Service Accounts, управляемых аккаунтов для службы, которые работают по принципу компьютерных аккаунтов, которые имеют огромной длины сложный пароль, который, согласно некоторому механизму, автоматически меняется, когда сервис имеет соединение с контроллером домена. Сервис стартовал, сейчас разговаривает с контроллером домена, пришло время, контроллер домена говорит сервис, ну поменяйте свой пароль, сервис его меняет, контроллер домена его сохраняет, если транзакция прошла, они согласились, и дальше у этого сервиса данный пароль на следующие 30-40 дней будет. Пароль реально огромных размеров для того, чтобы был непереберяемым. Менеджер аккаунт не очень прижился в Windows Server 2008.2 по двум причинам. Во-первых, он был очень сильно глубоко запрятан в операционной системе. Для того, чтобы научиться пользоваться Managed Service Accounts, необходимо было перелопатить большое количество литературы и научиться их создавать. А во-вторых, основная проблема Managed Service Accounts Windows Server 2008 R2 в том, что эти аккаунты служб привязаны жестко к одному компьютеру. То есть я не мог создавать учетные записи для сервиса, который кластеризован, например. Или для сервиса, который используется одновременно на нескольких серверах. Соответственно, там, чтобы поданные учетные записи, сервис на нескольких серверах работал. В Windows Server 2012 прошло некоторое расширение этого функционала. Появилась так называемая компонента GMSA, Group Managed Service Account, которая позволяет мне создавать новый тип Security Principle, который умеет управлять службами не на одном сервере, а на нескольких серверах сразу. Обычный MSA мог управлять службами только на одном сервере, пускай даже несколькими службами на одном сервере. GMSA умеет управлять службами на нескольких серверах, пускай даже несколькими разными службами, но нет привязки. Соответственно, я только должен настроить, каким конкретно серверам, для каких служб в настоящий момент времени привязан данный GMSA. Могу назначить новую службу, при необходимости произойдет смена этого пароля и пропагандируется на все остальные службы, которые используют данный GMSA. Соответственно, для того, чтобы работать с GMSA, необходимо, чтобы мой Kerberos Distribution Center работал на базе Windows Server 2012, то есть как минимум один контроллер домена с Windows Server 2012 в вашем домене должен существовать. Требований к уровню домена больше, чем стандартных 2008 нету. Соответственно, как и с большинством предыдущих операций, Microsoft не требует повышения уровня домена. Что мы требуем? Так это мы требуем, чтобы схема была расширена. Ну, раз мы создаем нового Security Principle, объект должен существовать. Раз мы говорим о том, что один контроллер домена 2012, то опять же схема обязательно должна быть расширена. Ну и сам GMSA поддерживается только на компьютерах на базе Windows 8 и Windows Server 2012. Соответственно, мы говорим о только новых системах, и на старые системы это нововведение никак не повлияет. Расскажу вкратце о изменениях в правилах управления репликацией в Active Directory Windows Server 2012. Если мы поговорим о том, как в доменах Windows Server 2008.2 администраторы управляли правилами репликации, ну, то, наверное, мы понимаем, что PowerShell для управления репликацией в Windows Server 2008.2 не было. Соответственно, для управления топологией репликации использовались различные сторонние решения. Ну, я лично всегда пользовался решениями RQuest. Честь ему хвала, хорошее решение всегда производили для управления. Сейчас Microsoft выполнил свою собственную компоненту управления на базе PowerShell, соответственно, любые операции по настройке репликации между контроллером и доменом я могу выполнять не только набором утилит, там, repadmin, ntds, util, консоль, Active Directory и так далее, командиратами PowerShell из стандартного набора, который устанавливается на каждый контроллер домена при добавлении роли. Если я продолжаю выполнять эти действия из единого Active Directory Administration Center, то, соответственно, через PowerShell History Viewer я вижу все, что происходило с настройками объектов репликации, и могу после этого продолжать пользоваться настройками репликации из PowerShell, изучив то, что происходило в системе. По сути, для того, чтобы работать с Active Directory Replication командилетами, мне необходимо иметь, ну, как минимум один Active Directory Web Service и, соответственно, Active Directory Administration Center. Ну, если у меня есть старые системы, то мне необходимо иметь Active Directory Management Gateway. Для того, чтобы работать с контроллером домена на базе 2004-2008, ну и инструментарий Remote Server Administration Tools для клиентов на базе Windows 8, для того, чтобы те установили на себя соответствующие библиотеки PowerShell. По умолчанию Windows 8 ничего не знает о библиотеках PowerShell про Active Directory, например, но как только я при помощи Remote Server Administration Tools установлю соответствующий инструментарий, я получу не только консольки управления, но и PowerShell кнудлеты. Пробегая в пару слайдов то, о чем мы сейчас вообще поговорили. Мы поговорили о том, каким образом Windows Server 2012 управляется при помощи различных технологий, в первую очередь, как мы создаем управляемые групповые сервисные аккаунты, как мы настраиваем кроссдоменный Kerberos, каким образом в консоли Active Directory Administrative Center появились изменения типа Fine-Grained Password Policies Wizard и Windows PowerShell History Wizard, каким образом мы можем управлять командилетами репликации для того, чтобы заниматься топологией репликации из PowerShell. И таким образом мы внедряем Windows Server 2016, что мы можем теперь не бояться использовать технологии виртуализации, не бояться их использовать в плане снапшотов, бэкапов, импорта и экспорта контроллеров домена, говорить о том, что мы можем клонировать контроллер домена как виртуальные машины. В случае инсталляции операционных систем при помощи IFM с бэкапом Active Directory мы можем пропускать операции оффлайн-дефрагментации базы Active Directory, соответственно, экономить реальные часы создания такого бэкапа. И о том, что мы теперь можем заниматься Active Directory Federation Services вместе с компонентой самой операционной системы, входящей в Windows Server 2012, с поддержкой Kerberos Claims и работой с Dynamic Access Control компонентами операционной системы. Я думаю, что на этом я закончу базовый вводный курс по Active Directory, и если у вас есть ко мне вопросы, я буду рад на них поотвечать сейчас. Если у вас есть интерес к тематике, то, соответственно, буду рад видеть вас на своем курсе по Active Directory, который начинается, и это не шутка, с 1 апреля. Ну, соответственно, там мы будем рассматривать все то же самое более подробно, выполнять лабораторные работы, плюс выполнять задачи по миграции, рассматривать сценарий, каким образом переходить на новые технологии.
От лица слушателей нашего прямого эфира хочу поблагодарить Алексея за интереснейший материал. А слушателям предложу не пропускать наши мероприятия. Для этого достаточно подписаться на наши новости у нас на сайте stars-s.ru, либо в социальных сетях, либо на нашем канале в YouTube, либо, конечно, на Хабр. До новых встреч!